Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
поиграем. Гранья дров Сережа,
Часов 38 минут, понедельник, 19 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко. Как это прекрасно. Доброе утро.
Слушай, да, хорошо, я хотел сказать про погоду. Люди говорят, что будут морозы, все возвещают. Давай посмотрим. Я не вижу города. Я когда сейчас говорил «Здравствуй, великий город», я посмотрел в сторону города, а города-то нет.
Вот да, ближайшие вот. Дома есть, а дальше
нет. Ближайшие несколько, может быть, раз, два, три. Все, дальше домов нет, ничего нет, какая-то мгла, страх и ужас, какое-то царство Кощея Бессмертного. Потрясающе. Да, я хотел сказать, может быть, попутно это вас до известной степени взбодрит или повеселит. В эту среду в Нью-Йорке плюс 21.
Угу.
Но потом, правда, опять 11. Просто вот два дня, вторник, среда в Нью-Йорке будут 19, 21, даже 22 прогноз, значит, а потом опять 11, и вот какая-то горечь. Да. Москва, секундочку, давай посмотрим. А, сейчас, Москва, минус 2, это сегодня, минус 5, да, и снег, сегодня снег, минус 5 во вторник, в среду минус 9, и ночью уже 18, там 15, 18, значит, четверг минус 11, а ночью минус 21, в пятницу минус 12, а ночью минус 18, но в субботу начнет теплеть, минус 11, правда, ночью еще минус 15, и наконец-то пойдет снег, долгожданный снег пойдет в субботу, в следующую субботу. В воскресенье будет снег, минус 9. Минус 14, я говорю.
Мы, значит, уже все равно весь конец близок, и мы, главное, ждем, что за этот весь снег нам придет жара. Правильно?
А ведь пятница это будет...
Тополиный пух, жара, июль, да? Хочется, да? Скорее думаешь, ну сейчас мы еще... Ну ладно, еще потерпим неделю, ну что, все такого-то?
А ты, жара, ты знаешь, какая она
ночи
короткая?
Ночи такие лунные.
Ты знаешь, какая короткая здесь жара? Здесь жара.
Важно, главное, это как ты ее, так сказать, смакуешь. Вот, уезжаешь моментально куда-нибудь на юг, как дурак.
Подожди, значит, 23-е это будет пятница, 23-е. 24-е, 25-е, понедельник, 26-е, 27-е, 28-е. 1 марта, аж в четверг, но не на этой неделе, будет минус 7. Потом, знаешь, 2-е, 3-е, 4-е, 5-е, вот по 5-е я вижу, 5-е минус 4. Ну, нормально, мне кажется, все равно, а? Хотя вот на перед восьмым обычно немножко капель какая-то бывает, перед восьмым. Потом снова, ага, потом снова подморозит. Но перед восьмым частенько бывает оттепель какая-то небольшая, правда же? Ну, я видел такое.
Небольшая?
Небольшая оттепель. С капелью, когда милая, может быть, там минус один, а днем до плюс трех, может быть, даже плюс двух. Бывает перед восьмым марта. А потом снова минус 15. Ну, чтобы, как говорится, понимали, где вы оказались, товарищи, а?
Да.
Ну, а как? Надо ну, терпеть.
Нужно одеваться по погоде.
Жизнь же дана нам в испытание, а не в наслаждение, понимаешь? Жизнь дана нам в испытание, чтобы мы знали, сучьи дети, кто мы есть такие, понимаешь? Терпи, мать, терпи. Я хотел сказать о Кизляре, я хотел сказать, в России внезапно наступила зима, в Калифорнии сейчас у нас 12-13, в Сакраменто пишет один из слушателей, в этом году зима неплохая была, сантехник. Зима всегда хорошая, хорошая. Она нам показывает, что мы большего недостойны. Зима, зима всегда показывает нам, кто мы есть на самом деле. Да. Несчастные, несчастные комки слизи, жира и, так сказать, небольшое количество гниющего белка, такие сбившиеся в кучу, как пингвины, греющиеся друг от друга и пестующие на этой основе патриотизм. Правильно?
Правильно.
Мне очень нравится, мне тоже. Ждите белых ходоков, Александр Фельдман, из Сибири. Ну как, можно не ныть, говорит он.
А закончился, кстати, ваш сериал?
А как не ныть? А как не ныть? Я напомню вам сюжет с моим хорошим приятелем Николасом Воропоновым из Аргентины. Николас Воропонов, который говорил мне на чистейшем русском языке, не придя на репетицию. Он не приходил на репетицию, там было дело у нас. И он приходил на 2 часа позже. И я его спрашивал: Николас, и порке, почему? Что случилось? Это был Буэнос-Айрес. И он говорил: я подошел сегодня утром к окну. Сережа, такая достоевщина. Ну как было не выпить? Понимаете? Вот это в Буэнос-Айресе. В Буэнос-Айресе. А если бы он здесь подошел к окну, что было бы? Да вообще страшно просто. Исламское государство, террористическая организация, запрещенная в России, взяло ответственность за теракт у храма Георгия Победоносца в Дагестане, в Кизляре. Террористическая группировка «Исламское государство» взяла ответственность за стрельбу у храма Георгия Победоносца. Значит, этот парень, 22-летний Халил Халилов, он прибыл из Цунтинского района Дагестана для того, чтобы расстреливать людей. А именно он планировал это в христианский праздник, значит, выходящих из церкви, насколько я понимаю. А, значит, он не входил в списки известных участников радикальных организаций, не состоял в базе данных спецслужб. 18 февраля открыл стрельбу по людям, собиравшимся праздновать Масленицу. Не знаю, но они выходили вроде как из храма. 4 женщины погибли на месте, 5-я скончалась в больнице на операционном столе. Еще 5 человек получили ранения, в том числе сотрудник Росгвардии и представитель полиции. Нападавший был убит в развязавшейся перестрелке с правоохранителями. Есть его обращение. Он этот вот Халил Халилов, опубликовал обращение на арабском языке, где присягает исламскому государству, террористической организации, запрещенной в России. Значит, присягает, и там какая-то у него проповедь, что-то он, так сказать, там толкует, что вот надо убивать неверных всюду, где это возможно. И насколько говорят люди, которые разбираются в Востоке, востоковеды, вот эти вот арабисты, они говорят, что у них сейчас какая-то новая тенденция, что надо, наоборот, убивать, с их точки зрения, женщин и детей.
Чтобы больнее было,
нет,
да?
Нет, сейчас новое поветрие. Что они говорят, раз в Сирии, где-то, так сказать, там в каком-то районе.
А, там дети, женщины.
Где-то пострадали женщины и дети.
Ну, да, я поняла, симметричный ответ.
То нужно скорее убивать как можно больше женщин и детей. Mm-hmm. Вот в этом у них сейчас устремленность, о которой рассказал этот террорист. Mm-hmm. Перед смертью, там, кстати, он записал видеообращение, присягу своей террористической...
Вам бывает... Да.
Прошу.
А вам бывает, ну, как не то чтобы жаль, когда убивают вот этого виновника происшествия, ну, регулярно же застреливают их на месте.
Да.
А нет такого чувства, что вот, эх, вот бы если бы живым его взять, так можно было бы
да
там, больше из него там поговорить, да понять, что...
Да ну, нет, это установка. Нет, установка живыми не брать была дана, насколько я понимаю, в самом начале нулевых. С приходом...
Ну и так все понятно.
Да, да, да нет, ну что их уничтожать. Но дело в том, что русские силовики исходят из препозиции, что этим террористам хочется сохранить жизнь. Ну что они хотят жить.
Нет,
это препозиция неверна изначально. Поэтому русские силовики делают здесь ошибку. Я говорил уже и повторяю, что урок чувствительности горцев дал один из генералов, воевавших за Деникина. За Деникина. У него в тылу, у деникинского генерала, я же не помню, украинская фамилия, украинская прям Наенко или как-то вот такая вот, там типа как Денисенко какой-то вот генерал, который воевал, был деникинский генерал. Он, ну он деникинский, до этого был, конечно, царский генерал. Не Тимченко, нет. Значит, нет-нет, я типа как Денисенко. Вот, и Черниченко, Денисенко, не помню, ребят. Значит, был генерал деникинский, который, у которого в тылу восстали чеченцы. И он пишет, он потом уже позже был в эмиграции, он пишет, что они нечувствительны к потере жизни. Они нечувствительны. То есть их убивать не имеет никакого смысла. Ну, то есть можешь убивать...
Наказание.
Да, это не наказание для них. Это для них не наказание. Тогда вы спрашиваете, а как же тогда их наказать? И он пишет, ну, может быть, это вот исследование его. Единственное... существенная вещь, после которой они пришли мириться и прислали делегации, чтобы прекратить бойню, это уничтожение строений, родовых строений. Драценко вот говорит, Потапович, наверное, генерал Драценко, мне надо все равно проверить. Значит, уничтожение родовых строений, то есть, если и когда, генерал Драценко, сейчас, значит, если и когда... Ты просто уничтожаешь людей, они нечувствительны. Они говорят, ничего, продолжают воевать, и все. Все очень хорошо. А если, значит, ты уничтожаешь строение, они говорят, опаньки, а вот так мы не договаривались. И они сразу просят о мире. Сразу просят о мире. Понятно? Поэтому, что его убивать? Надо родовые строения, так сказать, там, сравнять с землей, вот такие вещи. Учит нас Драценко. Окончил Одесское, он в 1893 году родился, этот Драценко. Ну, как же он мог быть генералом? Нет, это вряд ли. Если он в 1893... А, на службу, простите, поступил. Извините, пожалуйста, он поступил на службу. Он 76-го года рождения. Вот это может быть. Вот тогда может быть. Значит, служил в Зарайском пехотном полку, участвовал в русско-японской войне, штабс-капитан Николаевской академии генштаба. Значит, затем первый Кавказский армейский корпус. А затем участвовал в Первой мировой, с Юденичем, был вместе с Юденичем. Отличился при взятии Урзурума. С 18-го года в добровольческой армии. Вот он когда у Деникина. Значит, он был руководителем карательной операции в Чечне. Захватил и сжег Алхан-Юрт, затем Валерик, затем, по-моему, Гудермес там, и так далее, и так далее. И он вот потом анализировал. Ну, хорошо, скажите, пожалуйста, я хотел... Да, значит, Драценко Даниил Петрович. Давайте все-таки. Драценко Даниил Петрович. Запомним этого военного аналитика. Хорошо. Он родился, кстати говоря, он окончил Одесское пехотное юнкерское училище, а затем был подпоручиком в Екатеринбургском 37-м пехотном полку. Но я хочу сказать, что не видно, где он родился. Непонятно. Ну, он где-то там под Одессой, наверное, родился. Хорошо. Давайте проследуем далее. Но в Сирии уже разрушили строение и ничего. В Израиле сносят дома террористов, но это не особо помогает, говорит Даниэль Барон. Ну, значит, вообще ничего не помогает тогда. Тогда просто давайте следующее скажем. Просто скажем, ничего не помогает. Вот и все. Ничего не помогает. Ну, тогда как воевать с ними? А как? 7373948, я не знаю. Если ничего не помогает изначально. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте. В первую очередь соболезнования всем, вот, ну, да. Кто пострадал и так далее.
Да.
Я увидел эту фотографию вот этого убитого террориста, молодой парень.
22 года.
Да, и вот просто о чем подумать? Ведь мы все своих детей растим, ну, как стараемся вырастить из них лучшую копию себя. Другое дело, там, что из этого получается.
Да.
И если я взрослый человек, в принципе, ну, там, в работе состоявшийся, иногда, как бы, в перспективе чувствую свою ненужность. Вот как много этих людей, молодых, они могут запутаться. Ведь они, может быть, чуть-чуть, а где-то хуже, чем мы.
Вы правы.
А мы уже чувствуем свою ненужность в этом мире. Вот не знаю, честно, как это вот, беду, зло это побороть, но...
Вы правы, вы правы. Нет, нет прямого следствия между твоим трудолюбием, честностью и успехом. Нет прямого следствия. Понимаете? Вы можете быть очень честным, очень порядочным, очень трудолюбивым. А из этого ничего не следует. Это не значит, что у вас будет хорошая жизнь. Абсолютно ничего не следует. Не знаю. Верьте в загробную, как вариант. Это офигенски помогает. Некоторые люди думают так. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. А что, если их после смерти, их тела заворачивать...
Ну и было и это, ну и было и это. И было и это. 7373948, 7373948. Значит, человек дождался, когда он увидит много женщин. Женщины в основном, и пожилые женщины, и женщины постарше любят церковь. Вот, и он дождался церковной какого-то праздника, если я не ошибаюсь, что-то такое было, как непрощенное воскресенье, куда-то прощено, что-то такое было, типичное для приверженных доктринам людей. Значит, и он дождался этого и начал их расстреливать. Рядом с ним была вроде бы его жена тоже.
Да.
И его жена, как будто бы в начале были сообщения вот этого вот Халила, она участвовала в организации террористического акта, в нападении. Но участвовала в организации. Как будто бы в первых сообщениях было это. Но потом она сбежала. Она убежала, и все. Но он остался и расстреливал. И потом там Росгвардия, полиция вступилась, еще что-то. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Ну, вы предлагаете со следствием, а надо бороться с причиной.
Давайте причину попробуем определить.
Я как раз бывал в Дагестане.
Да.
Да. И проблема-то на самом деле в том, что люди не задействованы, никто ничем не занят. Работы нет, перспектив нет.
Да.
Собственно говоря, начинаешь ковыряться в себе. Тут приходят ребятки, которые тебе подсказывают, как надо ковыряться. Ну и все, а дальше берешь ружье,
ну да, ну можно,
к храму,
можно,
стреляешь.
Да. Послушай,
нет, но да, вы помните это... Варвару Караулову, у которой было все.
Да, да, да.
Так
да,
она
да,
поехала
да,
тоже. Да. То есть надо бороться на самом деле не только с
вы
тем, что люди не заняты, но еще надо бороться с тем, чтобы умы были не пусты.
Я
у
понимаю.
Нас нет патриотичного воспитания, вот основная проблема.
Вы знаете, а было патриотическое воспитание,
было.
И оно не давало тех результатов, о которых сейчас говорят коммунисты. Нет, не давало. Патриотическое воспитание в Советском Союзе, решите доложить, вело к цинизму, к оголтелому цинизму и к побегам на Запад при малейшей возможности. Вот, ну, давайте, это честно.
Ну, это кстати, вопрос неправильно да. выбранной формы. Но
при этом при всем форма?
Терроризма не было. Терроризма не было.
Ну, терроризма не было.
Кто-то выходил на площади с ружьем, было такое?
Вы знаете, самосожжения были, восстания там в Новочеркасске были, значит, были угоны самолетов, там, сказать, там всякими братьями и сестрами Овечкиными и так далее. Была Надя Курченко,
вот или Купченко. Вы перечисляете, это все акты восстания против действующей власти. Не было восстания против людей.
Но это терроризм.
Не было восстания против себе подобных, понимаете?
Да, но в то время, вы совершенно справедливо говорите, терроризм тоже развивается. Это динамическая некая конструкция. В то время красные бригады действовали на территории Европы, абсолютно жестокие. В то время, значит, ну не в Советском Союзе. В то время наш этот самый Карлос Шакал действовал сначала в Европе, потом в Палестине, потом снова в Европе, значит, и так далее. То есть война, но война шла больше против силовиков. То есть когда взрывали силовиков, полицейские участки и так далее. Терроризм эволюционировал, и именно в силу там ряда причин, в том числе развития медиа, терроризм стал убивать просто людей. Ну, это тоже эволюция некая терроризма.
Ну, раз вы провели параллели с Советским Союзом, я еще раз напомню, в Советском Союзе терроризма не было. Были восстания, были какие-то акции, но все это было направлено против государства, не против людей.
Я вам скажу, что...
Не устрашение это было направлено.
И в Чили. Чили.
Это просто устрашение.
У меня был друг в Чили во время Пиночета. Mm-hmm. Во время Пиночета. Там не было терроризма. Не было. Там было только так, он говорит, он сидел, он студент был. Значит, он приехал в Сантьяго де Чили, он сидел на главной площади, при нем выбежала полиция и избили и убили двух студентов. При нем. То есть терроризма не было, но государственный терроризм был при Пиночете. Понимаете, почему? Когда вы говорите, не было терроризма, а что это, как не терроризм? Государственное насилие, убийство без суда и следствия, просто. Понимаете, в Советском Союзе, вот то, что я вам привел в пример Чили, там еще десапарисидос, и в Аргентине десапарисидос, люди исчезнувшие, то есть их подходили, кто-то забирал, и они исчезали. И вы знаете, десятки тысяч, тысячи людей исчезали, тысячи, в разных странах тысячи, а вместе десятки тысяч исчезнувших. Понимаете? Значит, в Советском Союзе терроризма не было. Все в Советском Союзе были исчезнувшие. В Советском Союзе были психушки и так далее. То есть это было насилие государственное такого масштаба, когда ни вздохнуть, ни охнуть. В Советском Союзе, кстати, главная выходка антисоветская была, знаешь, какая?
Какая?
Не пойти на выборы. Это вот в Советском Союзе. Нет, понятно, что была, нет.
А были выборы, да, я просто...
Выборы были, выборы были. Но начальство казнили, если, так сказать, там менее 97% пришедших.
А на рабочем месте были выборы, нет?
Не знаю, нет. Ходили на участок. Ходили на участок, на школу, в школу. Те же самые школы, те же самые директора, те же самые учителя. Все было один в один. Другое дело, что если... Да, сказать, постоянно. Если... Нет, постоянно. Если там, сказать, там менее 97% явка, то руководству этого этой региона давали так по шапке, что мало не покажется.
А выбирали из кого и кого?
Ты не дашь обзор печати провести? Да. Хорошо, договорились. Не печати, а транс.
Движение, да.
В движении.
Просто пытаюсь закруглить, а ты не даешь. Кремлевская набережная, и отсюда все стоит. Ну и не напрасно, потому что Якиманку, наоборот, пускают. Якиманку пускают, все остальное стоит. Можайка стоит перед Минской, и Можайка стоит перед Рублевкой, как ей и положено. Очень трудно тоже на шоссе энтузиастов в обычном месте, где сужение у Буденного вот здесь вот. Текстильщики не едут, восклицательный знак какой-то у них стоит. Зато Люсиновская, да. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет
гранёнок Сережа.
Девять часов пять минут, понедельник, 19 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Ножка, ведущая этой программы. Анастасия, и как Даренко было в советское время? Я вам расскажу. Да. Про советское время спрашивайте у меня. Было чудесно. Было чудесно. Подходишь в этот самый, либо АЗУ, можно купить, мяса же не было, можно было купить в АЗУ, ну, в Москве, я сейчас говорю про Москву, нет, в смысле там в Волгограде,
не было вообще ничего, да.
В Волгограде мяса вообще никогда не было, вообще никогда, понимаешь, что я говорю сейчас?
Была, да,
вообще
я знаю.
Никогда.
Я знаю, это...
Больше того, в Волгограде не было и рыбы вообще никогда.
В Ленинграде тоже.
В Волгограде, чтобы сварить рыбный суп, ввиду Волги, Волга вот так вот из окна. Значит, мы покупали консервы рыбные. Сайра, еще что-то, можно с картошечкой, сайрочку эту припустить вот так чуть-чуть, еще там лучку чуть-чуть поджарить, и все, будет уха.
Так захотелось мне, с томатным соусом.
Уха, неправда.
Суп с томатным соусом.
Неправда. Делали рыбный суп, уху,
да,
из консервов сайры в масле. Сайра была в масле, да, абсолютно верно. Ни рыбы, ни мяса в Волгограде сроду не было. Понятно?
Да.
Ну, так вот, значит, в Москве мясо было. можно было перейти через улицу, понимаешь? И Бобруйскую. Бобруйская, это академика Павлова, здесь Кремлевская больница, крематорий, понимаешь, да, Бобруйская. Есть улица Бобруйская, знаешь, такой? Переходишь, и там есть это самое, кулинария. И там по 2,97 можно было купить азу.
Это значит вообще вырезка, что ли?
Азу – это уже спаштей? Вырезка, но такая распущенная. Я как будто китаец готовил для китайского блюда. Такими тоненькими червячками такими.
Жира много было?
Нет, нет. Хорошее мясо. По 3 рубля хорошее мясо. Ну вот. А или пойти к хозяину мясного отдела. Там сидел этот Костя. Так, понимаешь? И сказать... Костя, у меня будут гости, сделай мясо. Вот такой был разговор. Костя, у меня будут гости, сделай мясо. А он говорит, на сколько тебе? Ну, на сколько? Ты говоришь, да я рублей на 7, на 8. Ну, сколько у тебя есть? Значит, 7, 8. Может, если большие гости, так и 10. Ты говоришь, 10. Значит, даешь ему эти деньги, 10 рублей. Он тебе говорит, зайди, что-то такое через час, или после обеда зайди. Ну, вот сейчас ты отдала, допустим, после обеда зайди. Ага, и он тебе выносит пакет целлофановый, такой потертый, такой, как, видно, что его лет 20 хранили этот пакет. Пакеты же не выбрасывали в то время в
Советском. Это я помню, я старалась.
И
больше,
и для мусора тоже их не использовали, потому что, извините. Если для мусора их используют. Сейчас кладут в пакеты мусор. Тогда сроду такое...
А что мы использовали? Газеты.
Если бы в то время, да? Если бы в то время кто-то использовал пакет для мусора, да ему бы руки поотрубали. Богач. Руки поотрубали бы.
А газету «Правда», да, засовывали? Или «Комсомольскую правду»?
В газеты как-то упаковывали аккуратненько, да. И как-то так можно. Да.
Вот что такое смутное. Да. А как же вот не доносили до мусоропровода? Мне просто интересно.
А доносили?
В ведре прям.
В ведре?
А, ну да, прям.
Ведро, шара. Туда и пошло.
Да, все, да, действительно, я вспомнила.
Оно сыпется был там, дело. Да.
Рядом с гаражами помойка, кстати.
Значит, тоже можно, да, было ведерко вынести. Вот, значит, он тебе выносит пакет пластиковый, потертый до невозможности, и все. Говорит, Сережа, твое, это твое. Ты не имеешь права, то есть ты дал 10 рублей.
Заглядывать нельзя. Меня?
Нет, ты не имеешь права не взвешивать ничего. Это не твое ума дело. Ты дал 10 рублей и, да, сказал... Костя, сделай мне мясца на 10 рублей. Ну, сколько это у меня гость? И он сам тебе это самое сделал мясца.
Да.
Так, утром дал, после обеда тебе выдали пакет. Сколько там килограммов, не твое собачье дело. Понятно?
Да, я согласна с этим условием.
Вот так. Потому, да, что мало ли ты сейчас знаешь, а можно взвесить? Он скажет, ты что, АБХСС, идиот, что ты что? Да я чтоб тебя не видел больше.
В следующий раз,
да. Да чтоб я тебя здесь не видел, понятно? Пошел вон, стукач вонючий. И все, на этом закончится разговор твой с Костей. И вся дружба. И ты на квартале уже не можешь здесь жить, потому что, извините, ну какая же ты скотина.
Гостей уже не позовешь.
Тебя будут плевать в глаза, и гостей не позовешь. Понимаешь?
Только со своими товарами, со своими продуктами ходили в гости?
А?
Со своими продуктами ходили,
нет,
в качестве подарка,
нет,
там,
никогда,
например,
нет, никогда,
не
только
было так
по-студенчески, принято. Только это по-студенчески, когда в складчину и так далее. Ну, в складчину, в смысле, каждый что-то тащит, как пикник, типа пикник, но в общаге. Значит, это только студенты, нет, никогда не ходили с продуктами в гости, но можно было принести что-то, если у тебя действительно высоко социально продвинутый, с высокой социальной ответственностью, если родственник какой-то,
да,
например, шофер ВЦСПС, твой родственник шофер ВЦСПС,
да,
то он мог достать тебе палочку сырокопченой колбасы к Новому году. Какую-то одну. Маленькую. Ну, такую столичную.
Но ты ее никуда не понесешь.
Но ты можешь...
Потому что у тебя тоже Новый год.
Но ты... Она была такая старая, эта палка столичная, я вам напомню. Она была такая старая, что почистить ее было нельзя. И мне один парень, знакомый мой, сын генерал-лейтенанта КГБ СССР. Генерал-лейтенанта КГБ СССР. Он меня научил чистить старую колбасу. Он
говорит, а что, даже я знаю, чайным пакетиком?
Нет.
Нет? Нет? А как?
Он говорит, включай горячую воду, Серега. Я включаю горячую воду, и мы ее начинаем мыть, отмачивать в горячей воде. И шкурка постепенно
сама
пропитывается. Выходит. Пропитывается. И потом как чулок слезает, и все. Не знаешь, что старая и не чистилась никак. Понимаешь? Сын генерал-лейтенанта КГБ знал, как это делается, потому что он тоже ел старую омерзительную колбасу, но чаще, чем я. Ты понимаешь разницу? Нет? Вот так. Так что Советский Союз, да. И Советский Союз еще на выборах шантажировал начальство, поскольку все знали, что количество пришедших людей – это и есть мерило хорошей работы руководителя. То есть голосование против был, не было, его не было. А приход или не приход на выборы означал, как ты поддерживаешь руководителя или нет.
Я, простите, очень глупый вопрос. Да. А вот вы пришли, например, на выборы, а там
все,
один, одно имя, и ты такой раз и ставишь галочку напротив этого одного имени или как? Или два имени было, или три? Как выбор?
Против всех было.
Нет, то есть против всех не было. Один там, Иван Иванович Иванов.
Я советское время, я советское время не помню. Я был увлечен, я все время зарабатывал деньги в советское время. Мне очень обидно, но я уже в 18 лет, я с 17 лет уже работал переводчиком испанского языка, понимаешь? В мореходке в вашей, в этой самой, в Петербурге работал переводчиком, переводил лекции и семинарские занятия в 17 лет, понятно? Чем я занимался? В 18 я тоже жил на канале Грибоедова. Я тоже жил. Конечно. Я работал переводчиком. Я переводил на Заневском проспекте. Я жил в 18, когда мне исполнилось, дорогая. Я жил в гостинице «Советская» на канале Грибоедова. На Фонтанке.
Помню,
на
да.
Фонтанке я жил. На Техноложку бегал в метро. Да. Я жил у вас в Петербурге.
Да.
Выдавая вашим петербурженкам, дурочкам, которым сейчас уже по 60, небось, сидят, пердят, эти самые, выдавая себя за венесуэльца. Я говорил, что soy венесуэлану. Pero mi mamá era polaca.
А чем вы подтверждали? Жвачка-то в кармане у вас была, чтобы угостить?
Натурально.
Девчонку.
Натурально.
А так бы не поверили.
Да, я рассказал, что моя мама была полячка, полька, и поэтому я похож на русского боя. Они мне говорили, ваши петербурженки, дуры, говорили мне, you are looking like Russian boy, you are looking... Like Russian boy. А я говорил, поймите, но у меня мать была полячка, полька. Вот так я всякую вранье. Хотя это правда до известной степени. Польских кровей достаточно. Понимаешь?
Да.
Не ходить на выборы был главный шантаж.
А все же интересно, как же голосовали-то? Вот, например, есть Иван Иванович Иванов, нынешний текущий руководитель. Я пришла на выборы. А я между кем и кем выбираю-то? Между
мы Иван выбирали Ивановичем, вообще все. Я же главное помню, что выборы были всего. Выборы райкома. Подожди, райсполкома. Рай чего-то. Рай, значит, того-то.
Нет,
постоянно, слушай, меня выбирали мы все подряд. Понимаешь, мы, кажется, судей выбираем. Мы что-то выбирали непрерывно. Мы постоянно, как советский человек, всю свою жизнь непрерывно что-то выбирал. Волеизъявлял непрерывно совершенно, да. У нас волеизъявление отрастало, как у хорошей ящерицы хвост. Непрерывно отрастало какое-то волеизъявление. И мы, значит, Верховный Совет СССР мы выбирали. Хренову тучу людей мы выбирали, ты понимаешь? Но там надо было поставить...
Как вот мамин в глазах пестрило, да? Ну, то есть, а вот
страшно становилось, да. Страшно становилось.
Неправильный выбор мог случиться? Но это же не могло случиться, да?
Мать, я тебе еще раз скажу. Я постоянно зарабатывал деньги, в гробу видал тогда все. А потом, когда мне исполнилось 22 года, я уехал жить в Африку. Поэтому я вернулся в 24.
Надо было ходить.
После чего меня сразу отправили в Чернобыль, еще куда-то. Да некогда мне было,
надо
мать.
Надо было. А вот
да
мне...
некогда мне было.
Бывали?
Я работал. Я зарабатывал свой первый миллион.
А бывало ли такое, что, вот, например, самый выдвиженец беспартийный?
Было и такое, написано,
на
беспартийный.
На низшем уровне было же, да? Было,
ну, обязательно,
вот
обязательно,
там...
обязательно.
И
нерушимый
же?
Блок, ты не помнишь, нерушимый блок коммунистов и беспартийных. Нерушимый блок коммунистов и беспартийных, понимаешь?
Вот видите.
Настенька, не углубляйся. Поехали в сегодняшнюю эпоху. Ты же не дашь мне говорить о сегодняшней эпохе. Сегодняшняя эпоха заключается в том, что по-разному выбираются разные тактики. То ли хорошо ходить, то ли нехорошо ходить. В некоторых выборах сознательно снижают явку, в некоторых выборах ее до известной степени как-то немножечко подхлестывают и так далее. И вот на конкретно выборах, которые нам предстоят через месяц, менее 4 недель, ты понимаешь, что вчера было 4 недели до выборов?
Да ужас какой-то.
4
я вот сегодня это поняла,
до
что
выборов.
Чесноков сегодня пишет в российской газете, что за оставшиеся 3 или что-то там 2,5 недели никто не сможет повлиять, значит, ни на что. Ну, вот
это
в смысле
понятно.
Там никакая
это
стратегия.
Мне, да, я надеюсь, никто не
мы все, конечно, очень надеемся и уповаем. Но я просто ужаснулась тому, что мне все кажется, что это где-то через год.
Выборы.
В 2018-м. Но он уже наступил, более того, мы уже почти в марте. Да. Это странно.
И твой очередной день рождения скоро. Все скоро. Все скоро, да, Настя? Ну так слушай, значит, я хотел сказать, что пошли ролики. Ролики, прекрасные ролики, которые агитируют нас за выборы. И один из них, я хотел вам представить, это «Секс и выборы». Он заключается в том, что молодая привлекательная женщина, может быть, даже очень молодая привлекательная женщина, но уже она уже в возрасте, каком она возрасте? В возрасте согласия? Она отвечает, послушайте внимательно, вот здесь же это видео, да, не все проговорено. Она говорит, что она не даст молодому человеку, не даст коитус. Коитуса мы тебе не дадим, если он не голосовал. Вот в чем сущностно вот этот ролик.
Они в клубе.
Она старше сидят. Его, старше, старше.
Она его хватает за руку и тащит.
Ей как 24-23, а ему как 18.
Погоди, тебе есть 18?
Конечно, я уже взрослый.
Ты сегодня голосовал?
Нет, нафига?
Тогда какой же ты взрослый?
И все, и она уходит. Ей по видео, по картинке, значит, примерно как 23-24, ему как 18. И она его сама тащит, как это и свойственно старушкам, она сама хватает его за руку, сама тащит целоваться и так далее, и так далее. Похабные старики,
а
как вы знаете.
А он идет, не упирается.
Он поддается. Он готов к тому, что она его поволочит куда-то. Да, значит... И, тем не менее, и есть еще один ролик. Он
длинный, но дюже смешной.
Он длинный, но дюже смешной. 3.10. Давайте его послушаем. Это как... Как там, гомосексуалист на подселении?
Нет, гей на передержке.
Гей на передержке. Там гей на передержке. Суть в том, я быстро расскажу, потому что тоже видео, а текста не так много. Суть в том, что мужчина не хочет идти на выборы, а женщина, его жена, хочет.
Он не то, что не хочет, он ее ругает, говорит, дура, что ли?
Он ее ругает, да. И значит, он говорит, что выборы бессмысленны. И потом выборы как бы проходят во сне. Правда, все это проходит, и он не ходит на выборы, и потом в 52 года за ним приходят, чтобы его взять в армию, потому что армия теперь до 60. Потом сын просит 4 миллиона рублей на охрану в школе, и на кухне у него сидит, а потом даже с ним спит в одной кровати гей на передержке. То есть,
которого они обязаны взять в семью, если он теряет пару. Если он никого не найдет, то он будет жить, значит, с мужем.
Да.
Дальше пока не найдет никого.
Гей на передержке, мне кажется, блистательная находка этого выдающегося произведения. Послушайте внимательно.
Я будильник на 9 поставила.
Молодец. А теперь выключи его. Завтра воскресенье.
Завтра же дел много. Еще на выборы надо успеть.
На выборы она собралась, ишь ты.
То без тебя там не выберут.
Кандидаты завтра вечером рыдать будут, крокодили и слезы лить.
Ой, Люсенька, не пришла, не проголосовала. Как же мы теперь без ее голоса поймем, кто у нас президентом будет?
Ты сказал, выключи будильник, сейчас же, политик. Спим завтра.
Кого черт принес, а?
Нас разорвало всех.
Здравия желаю.
Здравствуйте.
Генерал Бойко. Пришли забирать вас в армию.
Какую армию? Мне 52 года.
Отлично. Призывной возраст подняли до 60.
Кто поднял?
Как кто? Президент? Вы же сами за него голосовали.
Да ни за кого я не голосовал. До свидания, дядя.
Пап, дай мне 4 миллиона. Мне в школе на охрану сдать надо.
Подожди, сынок, сейчас я у мамы спрошу.
Пап.
Еще форма какая-то дебильная. Люс, я... Так. Это что еще за хрен?
Я вообще-то гей на передержке.
Кто?
Ну ты чего? Сегодня по закону любая семья должна брать гея на передержку тех, которых партнер оставил. Ну, неделя осталась.
Если он никого не найдет себе в пару, тогда тебе придется с ним быть.
Закон есть закон.
Послушайте, мне кажется, нужно с вами очень серьезно поговорить.
Я пытаюсь тебя понять, но я сейчас не
говорю. Внимание, количество посещений туалета ограничено. Внимание, количество посещений туалета ограничено.
Дай мне 4 миллиона, мне не надо.
Ой, это ж такая хрень приснится. Ты прикинь.
Рядом с ним в кровати гей на передержке. Он лезет обниматься. Нет, он снова просыпается.
И боится посмотреть, кто его там рядом под одеялом.
Ты чего?
Чё, на выборы вставай, быстрее, чё?
А то поздно будет.
Давай, Люся, давай!
Ну все. Гей на передержке. А то поздно будет или гей на передержке. Это я не знаю, но почему-то вчера, насколько я понял, это сильно ругали.
Нет, это ругали, как его, оппозиционеры наши, ну,
Катя Винокурова. Я у Кати Винокуровой прочитал, и пообещал ей в ее же посте в комментариях, я пообещал, что сегодня мы это обсудим. Ну так вот, вам нравится этот ролик или не нравится? Если нравится, то почему? Если не нравится, то почему? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей, Владимир, здравствуйте. Москва.
Здравствуйте, Владимир.
Знаете, смотрел я этот ролик. Да. Веселый, комичный, скажем так.
Да.
Вот. Ну, это, знаете, такое что-то похожее на винегрет, то есть с намеком.
Ну, так,
первое,
да,
думаю, первое что... слово там, товарищ, мы за вами, ну, это понятно, к кому намек, да?
Да.
Полутоварищ.
А нет, там черный, почему? Солдат, который сопровождает генерала, ну, черный.
Я же говорю, там все как бы.
Нет, а черный, а почему же черный? Ну да, нет, ну не согласен. Продолжайте.
Да. И вот второй вариант, то есть продолжение ролика «Пап, дай мне 4 миллиона», это, соответственно, наша дорожающая жизнь. Мол, ходите, голосуйте, иначе будет вот так, как происходит, вот, да. Сын приходит к папе, просит 4 миллиона. Да. Ну, и дальше, соответственно, вот, гей, это вот связано с
тем, что у нас... передержки.
Да, то, что Европа там идет вот к этому делу, что, мол, если вы не проголосуете как надо, ну, опять же, все это с намеком. Вот, да. То и далеко то время, когда и у нас это все появится.
Да.
Ну, в общем, я бы сказал, все это такой, как бы, винегрет. То есть на конкретно на кого-то намека нету, там намек на все, на да. всех.
А вы бы предпочли как? Вот если бы у вас задача была снять ролик, чтобы сагитировать людей.
Если бы вам поставили такую задачу, вам, да. Надо толкнуть.
Знаете, вот, кстати, хороший вопрос вы задали, что бы я бы сделал.
Да.
Ну, я бы немножко по-другому бы снял, не знаю, можно ли об этом говорить или нельзя. В том плане, что вообще я вот к этим выборам отношусь, знаете, так скажем...
Плохо?
Как и... Не то чтобы плохо. Ну, мы же все понимаем, взрослые люди, знаем, что выборы, они так, скажем... Как сказать-то одним словом-то? Слово подыскать хочу. Ну, чисто формальность. То есть понятно, что кто у нас постоянно каждый день показывает... рейтинги того или иного кандидата, который, соответственно, выиграет.
Делай, что должен быть, что будет. Какая нам, в общем-то, ну, вы ведете свое волеявление-то, проявляете, а не...
Почему-то мало ли что. Ну,
все умрут там,
я понимаю,
заболеют.
Да, в конце все умрут. То есть есть предопределенность, и что, нельзя жить, что ли?
Нехорошесть какая-то, да. Чего теперь?
Ну, я бы снял бы немножко по-другому, более серьезно бы. Я
какой аргумент?
Аргумент в плане законности и всего остального, в плане того, что касается...
Человек, тем не менее, идеи по-моему, на уровне ощущений, пока у нашего говорящего. Да, ну послушай меня, а ты бы как сняла?
Я бы так же сняла, а мне вот очень близко это было. Поэтому все вот люди, которые перепост делают, они, видимо, как бы говорят, да-да-да-да-да-да-да, это очень смешно. А почему Винокурова ругалась?
Если к этому, но я сейчас не помню, почему она ругалась. Я не помню. Почему? Ну, мы вчера с ней, как раз, кстати, я говорю, я у нее в ее посте, давай попробуем даже, может быть, набрать, но я знаю, что она должна спать в это время, Катя Винокурова. Мне кажется, она должна спать, как нормальный либерал. Либералы встают где-нибудь в 11:30, потому что надо успеть позавтракать не позднее 12:30. Мне кажется, вот так. Нет? Я не знаю точно жизнь либералов, я не знаю. Я был знаком с одним либералом, он приходил на работу всегда в 3 часа дня. Всегда в 3. Никогда не опаздывал. Говорит, а почему? Он ложился в 4-5, соответственно, вставал ближе к 12. Ну, 12 вставал. И там, ну, завтракал, то все, пока, так сказать, там все это вот, знаешь, немножко позанимаешься, джим, ну, чтобы мышцы были в тонусе. И к 3 он всегда приходил. Всегда прям, так сказать, вот, очень пунктуальный был человек. А вот. И работал действительно где-то, так сказать, там до 12, а потом шел развлекаться до 4, до 5. Это вот либерально. И так что я думаю, что Катя, конечно, спит, как нормально. А? Катя, конечно, спит. Я говорю про Катю Винокурову, которая писала об этом в своем посте, посту и так далее. 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей, Александр, Москва. Да, здравствуйте. Вы знаете, вот этот, я тоже вчера смотрел на Ютубе, этот ролик. Но я понимаю, что задача этого ролика как бы призвать людей, чтобы пошли на выборы, но у меня личное впечатление, что у меня ролик вызвал просто какое-то чувство отвращения.
А почему?
Как неприятно. А почему? Ну, не знаю, вот я ненавижу этих геев, там, какими-то геями переборщили. Потом вот с этими попадать 4 миллиона, ну, не знаю, какая может быть.
Ну, ведь это же, юмореска. Какая-то. Ну, подождите, ну, это юмор...
Ну, да, аллегория. Ну,
нет, это аллегория. Аллегория и шуточная вполне себе, понимаете?
Не, ну, она должна как-то возбудить на выбор, а вот не знаю, как...
Мне кажется, она должна возбудить улыбку, и понятен текст, понятен подтекст, понятен способ. Это способ, в общем, через смех, конечно. Через смех.
Ну, не, улыбку она возбудила. Но с таким,
то есть вы настолько чувствительны, что даже мем гей на передержке вызвал у вас чувство ненависти.
Фу.
Приятно.
То есть есть, видишь, какая чувствительность геям есть разная. Есть такая, что уже можно улыбаться, а есть такая, что прямо фу-фу-фу. И прямо
фу,
вот,
дай, быть,
самоупоминание. Да. Самоупоминание вызывает страшный. Давайте продолжим после новостей. Мне прислали ссылку, но я не отслушал ее целиком. И я, к сожалению, мне надо будет, может быть, на рекламе потом отслушать до конца. Пришло время призвать черного дракона. Это вчера же вот сжигание масленицы, да?
Угу.
Сжигание образа зимы, понимаешь, да? На самом деле был крупнейший праздник в России, как пишут иностранцы, довольно крупный праздник. То есть праздновался абсолютно всеми, причем праздновался неделю. Неделю, и вот вчера это празднество должно было закончиться. И, кстати говоря, Никола Ленивец видела, да? Там
30, конечно, видела,
30-метровый замок, который костел, готика замок, огне, готический, готика в огне, их критикуют и все. Мне очень жаль, я там не был. Я думаю, что там, конечно, очень интересные, креативные люди. Это Калужская область. А ты была?
Да, я была. Да,
ну, расскажи два слова. Это как туда
добраться? Это есть национальный парк Угра, это просто заказник. И в нем вот поселились эти художники, которые устроили там ландшафтный, как-то не ландшафтный дизайн, да, такой перформанс, скульптуры в ландшафте. Вот, огромные конструкции.
Да.
И первые там еще в начале 90-х они там армию снеговиков лепили. Ну, там много всяких перформансов действительно интересных. Там, причем, как мы теперь понимаем, и зимой, и летом, там на велосипедах люди приезжают ездить. Все очень современно. Это как, ну, по уровню, ну, не то чтобы наш местный Burning Man, там вот как в Америке, да, тоже там есть фестиваль, который собирает всяких со всего мира арт-людей. Вот, и также вот это вот Угра и Никола Ленивец, они, ну, как бы наша версия, можно сказать. И как раз Щетинин, который умер, один из двух, там, Полисский и Щетинин, он ехал на Burning Man там своего, этого, представлять свой проект, чтобы там тоже участвовать. Вот, я очень рекомендую всем.
Хорошо, хорошо, сезон, хорошо.
Да. А что ладно. Вы ищете?
А я ищу вот это сожжение, которое мне прислали, но когда оно подозрительное и так далее. Но давай я включу, тем не менее, значит, попробуем.
Пылающая готика же называется.
Да, нет, же не пылающая готика. Пылающая готика это сожгли в Николе Ленивце. Никола Ленивец. Это очень известное для всех людей, не чуждых современного искусства, имя. И там многие из вас были, конечно, наши дорогие слушатели. Никола Ленивец.
Я могу это увидеть.
Никола Ленивец, да. Но там, значит, спалили 30-метровый замок, там, это пресечение народа, там несколько сотен человек, насколько я понимаю, было. И 30-метровый замок, он очень красиво горел, который как готический храм, непонятно, ну вот, готический собор из веток и веников, там местное население строит, все это шикарно, красиво, безумно. Я жалею, что я там
это
не был.
Это настоящий, да, такой да. перформанс огромный.
А еще сжигали долларовый мир вчера. Долларовый мир сжигали. Вот же что интересно. Да, я послушаю.
Если приблизить конец, доллар обречен. Это уже понятно многим. Приходим в новый мир. Новый мир честных финансов.
Без доллара.
Мы сжигаем сейчас систему. Старую систему сжигаем.
Долларовую систему. Они сжигают долларовую систему. Это вчера тоже на Масленицу. Сжигаем его, сжигаем. Но они не доллары жгут, а табличку с годами, когда доллар там какие-то...
Как ее породили, так ее породили.
Ну вот если бы доллары, я бы посмотрела. Так, что там, табличку сжечь.
Давайте. Сейчас они начнут против часовой стрелочки. Они начнут движение сейчас, построившиеся мужчины и женщины, начнут движение против часовой стрелочки вокруг костра с тем, чтобы бесовской доллар сжечь. Свобода, люди, свобода. То есть вчера они освободились, наконец, от долларов, понимаешь? То есть сегодня уже доллара нет никакого. Порабощение. Сейчас, секундочку. Начнется. Начнется, собственно, ритуал. Сейчас.
Взываю к силе четырех ветров. Я взываю к северным богам. Явите нам истину. Поднимите все руки вверх и скажите «Хальк!»
Халь! Халь это в каком смысле? Это они вот... Тебе не кажется, что они какие-то...
О, май год, скажу.
Они должны говорить «Скол!» и пить. Мне кажется, «Скол!» Я тоже смотрел «Викингов». Миразда, черного дракона. Они призывают черного дракона с тем, чтобы черный дракон... А, нет, и доллары жгут. Это прелестные люди. Мне кажется, дворники на месте этого происшествия будут очень богатыми. Они теперь продолжают против стрелочки... Против системы ФРС они ходят. Против системы ФРС они ходят против часовой стрелочки, стараются. Им кажется, что система ФРС разрушится хождением против часовой стрелочки, если взяться за руки и кричать «Хайль». Вот это... О чем мы сейчас говорим?
Но... О том, что у нас есть, да, такое чувство победить там этих американцев. Но я вам могу... Хотите истинное подкрепление собственного...
Знаешь как? Да. Мы не можем победить американцев трудом. Трудом.
Да, можем колдовством только.
Только колдовством.
Но...
Только я через мистику.
Хотите
через мистику.
Сейчас чувство собственного достоинства ваше раздуется, наше Давай. Общее, все
я
будет хорошо.
Этого. Я и бы этого хотел.
Жаба с зобом, мы будем так сейчас сидеть.
Да.
Читаю, у меня подружка поехала сейчас учиться туда. Она куратор. Во Флориде она сейчас
так,
учится.
Хорошая мистичка,
причем прихватила с собой мужа и детей. И оттуда, значит, пишет свои наблюдения. Она говорит, удивительно, что, значит, все время, чтобы куда-то о чем-то договориться, там пойти куда-то на прием или записаться, неважно куда, к врачу или там, что? Надо звонить или отправлять факс или ехать лично, никакого интернета. Это раз. Не то, что у нас. У нас ты записываешься повсюду на удаление, значит, второе. Принимают к оплате тоже, значит, там не всегда карты. Третье, там сиди до сих пор, барыги торгуют, сиди. И сиди, на сиди носителя. Она говорит, я не помню, когда я уже в последний раз диск в руки брала у нас тут, но она в Москве живет. Вот. И в Екатеринбурге ее сестра тоже современным искусством, там в Перми занималась и так далее. То есть они это диским ими нигде не пользуются в России уже. Все в облаках где-то хранится что-то. Там нет. Там люди продолжают в Америке. То есть ты как говоришь, есть двойственное чувство. Ты вроде бы и возвращаешься вот этим вот бытом с телефонами. Факс ей помогли там отправить. Ей по учебе, видимо, надо было что-то там где-то продлить. Вот представляете, ее взаимодействие с органами.
Я понимаю.
Вот. И как будто ты уже вернулся в конец 90-х, в начало 2000-х, а в то же время ты же уже вроде бы в 2018-х.
Настя, а что ты сейчас говоришь? Мы крутые.
Обогнали.
Я вот в 96-м году приехал в Канаду, у них не было чайников электрических, вот таких, которых просто на кнопку жмешь. А мой друг привез из Москвы чайник, у них это было запрещено еще, 96-й год. Чайники, которые просто на кнопку нажимаешь, он тебя кипятит. Значит, я тебе расскажу другое. Там, значит, я знаю человека, который продает здесь, в Москве, но он абсолютно убежден в том, что это дико популярно в Канаде, он сам канадец. Uh-huh. Неоткрытый Apple MacBook Pro 17-дюймовый с DVD-драйвом. 17-дюймовый Apple с DVD-драйвом. Он продает на горбушке. Я его спросил, а кто это может захотеть? Он сказал... Вы сошли с ума. Есть люди, которые что угодно отдадут за эту модель 2009 года. Понятно, да? Я говорю, так он старый. Он говорит, да, но я к нему не прикасался. То есть он не открытый. Он новейший, он со склада. 2009, 2008 года и так далее модели, понимаешь?
Да.
Они это любят. Они это любят, а что ты хочешь?
Ну вот я хотела бы, чтобы, оказывается, у них там был прогресс больше,
они
чем у нас.
Они до сих пор вытаскивают
нет.
антенку на телефоне. Они говорят, они делают Apple, но они не, сами не пользуются им в такой степени, как наши.
Ну, вам стало легче сейчас чуть-чуть?
Они, когда ты видишь в Нью-Йорке людей, они достают телефон, откидывают откинную крышку, раскладушку, и потом вытягивают антенну. Знаешь почему? Они убеждены, что если антенну вытягивать, она будет на несколько сантиметров дальше от твоего мозга и критически меньше поразит мозг излучением. Да. А если вы пользуетесь вот таким смартфоном, как у нас, то вы облучаете свой мозг. И это очень плохо, считают американцы. Да, и так далее. Ну да, но они разные, их просто много. Это очень большая страна, 320 миллионов человек. 320 миллионов.
Всего в два раза больше, чем нас.
А?
Всего в два раза больше, чем нас, а мы куда прогрессивнее?
У нас 145. Так что не в два раза больше, чем
нас. Мы количество побеждаем качеством.
Не в два раза.
У нас 150, у них сколько? 300 сейчас?
145, у них 320. Значит, но они постоянно растут, а мы постоянно падаем. И надо сказать, что еще нависает, как ты хорошо видишь, 30 миллионов еще нависает, которые не делятся. Ты же, когда ты умножаешь 145, ты получаешь 290. Настя, я тебя очень прошу, возвращаемся к выборам и к явке. Мы же с тобой собирались или нет?
Да,
мы собирались,
да.
Гей на передержке. Гей на передержке вызывает у вас чувство протеста или наоборот. Вот этот ролик «Гей на передержке». Скажите, пожалуйста, давайте проголосуем. Гей на передержке и второй ролик, который мы вам показали, где девушка лет 24 волочит за руку парня 18 лет и хочет начать с ним целоваться и вступить в, вероятно, в соитие. Но в момент, когда она узнает, что он не голосовал, она... отталкивает его и говорит, что соитие невозможно, потому что он не взрослый. Раз он не голосовал, то ему не дадут. Вот и все. Скажите, пожалуйста, эти ролики, какое чувство они вызывают у вас? Давай я сформулирую, пожалуйста, вопрос, Настя. А это должно быть...
Вам понравилось, вам не понравилось?
Вам понравилось, вам не понравилось. Да, вам понравилось, вам не понравилось. Понравится, может, по разным основаниям, не понравится по разным. 134-21-35. Вам ролики понравились? Вот эти агитационные, которые...
Новые вирусные агитационные
ролики, которые призывают сходить проголосовать. 134-21-35 понравились, 134-21-36 не понравились. Нет, не понравились. Видишь, чрезвычайная чувствительность людей к гей-теме тоже может оказаться чрезмерной. Один из наших слушателей позвонил прежде новостей и сказал, что ему ролик понравился, но не понравилось показывание гея, потому что это само по себе отталкивает шутку, его. Да. Да, даже в шутку его отталкивает. То есть его чувствительность...
Прошу ряд шуток, но мы не будем.
Его, да, мы постараемся ничего не говорить о латентности и так далее. Мы ни слова не скажем, мы даже не произнесем слово латентность, нет. 54 на 46, у меня сейчас 53 на 47, пока понравилось, 53 на 47. Даже когда не понравилось, это, кстати говоря, может продвинуть человека. Понимаешь, да? Ведь этот ролик не работает не только на тех, кого он понравился. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло,
здравствуйте. Здравствуйте.
Виктор, Подмосковье.
Да, Виктор.
Эти ролики вызывают у меня чувство... рабство, холопство. Вот я себя чувствую рабом после того, как это посмотрел, потому что понимаю, что меня считают за идиота, за бесправного придурка.
Почему?
Которого пытаются окунуть обратно в феодализм, в монархию.
Мне нужно пояснение. Вот мы с Настей оба, не сговариваясь, смотрели и оба хохотали.
Ну, смех, безусловно, это вызывает. Но просто это же всерьез. Люди это воспринимают всерьез.
Нет. Давайте, ну, подождите, вот скажите, пожалуйста, вы в какой сфере деятельности работаете? Вы не работаете в сфере вот агитации какой-нибудь такой или компьютерной рекламы?
Нет, юриспруденция.
Юриспруденция. Смотрите, мы с вами, например, стали бригадой, я, Настя и вы, которые поставили на задачу, наше начальство где-то подписалось на контракт, правильно? Создать ролик. Мы с вами отвечаем за контент и идею. А там ребята нам нарисуют, снимут, все сделают. Нужна бригада. Значит, я бы сразу вам сказал, что мы с вами должны апеллировать к какой-то части аудитории. Не обязательно к вам. А почему вы каждый ролик как бы через себя пропускаете? А зачем? Он вообще не для вас.
Ну, понимаете, уровень общий у людей, он как бы должен быть адекватным. Он должен, как бы в Советском Союзе всех людей принимали за умных людей. То есть дураки, безусловно, были, но априори человек считался умным.
Это правда.
Умным, с правами, со всем.
То есть Советский Союз как бы подходил к завышенной немножко оценкой.
Да, конечно, конечно.
Заставляя по существу тянуться к этой завышенной оценке.
Конечно,
да, безусловно. А сейчас людям говорят, мы про вас все знаем. Вы спите в майке-алкоголичке.
Да.
Вы неопрятный физически... неопрятный лексически, вы неопрятный умственно ублюдок. И, в общем, с вами так и надо разговаривать, чтобы вам было понятно.
Да, именно.
Ну, так они это и есть.
Ну, понимаете, когда государству все равно на уровень жизни вот низких слоев населения, ну, есть они и есть. Но ничего же не поделаешь, всегда есть, были и будут.
Да.
В Советском Союзе же людей подтягивали,
насильно. Подтягивали, да. Здесь вы очень правы. Смысл сказанного понятен тебе, да, Настенька?
Ну да.
Что в советское, но... в прежние времена русские медиа, советские медиа, апеллировали к человеку чуть лучше, чем он сам есть. Что заставляло человека тянуться, немножко на цыпочки становиться, понимаешь, да?
Угу.
То есть тебе говорили, ну вы помните у Пушкина, так сказать, а ты, в общем, так сказать, там Пушкина со школы не читала, и никогда не перечитывала, и не упаси Господи, конечно, не помнишь. Но в момент, когда тебе говорят, вы помните Анастасию Эдуардовну, значит, реплику пушкинского Руслана, там, и ты в этот момент тянулась на цыпочках самое к себе, вытягиваясь чуть-чуть, и даже быстренько шла, доставала томик и перечитывала, чтобы понятно, да?
Надо.
Ну вот, значит, но если, а если к тебе обращаются чуть ниже, чем ты есть, то ты начинаешь там рыгать и так далее, понимаешь, да, с разницей. Вот на это обратил внимание наш слушатель. 7373, то есть он сказал, вот этот массовый персонаж, 52 года мужик, он ниже, чем мы. И он нас упрощает и делает нас вульгарнее. Алло, здравствуйте, чем мы на самом деле.
Да, здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Ну вот я тоже заметил, что это вот как бы им... Они думают, что себя можно продать как там порошок, там, я не знаю... То есть все равно им... И методы те же самые. к этому вопросу. А вот
есть. Но мне кажется, что он комедийный. Мне кажется, что это как комикс. Это смешно просто.
Понимаете, это еще вопрос к авторам. То есть, ну, наверняка там позвали людей, не дураков, скажем так, да?
Ну, да.
И сказали, вот нужно так-то и так-то. Но они же тоже люди. Вот они через себя это дело, ну...
Ну, а что бы вы хотели? А что бы вы хотели? Чтобы там Кончаловский с супругой, значит, лежали?
Вторую часть моей, так сказать, это...
Давайте.
Вот в теории мотивации... Значит, пункт номер один звучит так. Не демотивируй.
Да.
И дальше уже там остальные пункты, что надо делать. Вот они, по-моему, пошли вот по самому худшему пути. Ну, тошнит просто. Еще и это, понимаете? То есть, помимо прочего, еще и это. Вот правильно сказал первый звонивший, что, ну, держат, как бы, за идиота. И постоянно макают носом, макают. Жри, ну... Невозможно.
Да, ну, понимаете, в чем дело? Дело в том, вот я сейчас обращу упрек к аудитории, и я на полном основании. Зрителям нравится, когда их показывают настоящих, вот пишет мне один из слушателей. Поэтому им нравятся реальные пацаны и так далее. Вам нравятся реальные пацаны? Вам нравятся особенности национальной охоты?
А вот я
вам нравится бригада, вам нравится упрощение вас, поймите.
Сергей, вот
это же стилистика, подождите, ну закончу. Да. Этим людям, нашим гражданам нравятся особенности национальной охоты, нравятся. Потому что это про нас со смехом, а этот ролик разве не такой же? Разве он не такой же? Разве это не особенности национальных выборов? Этот же стиль, ребят, что вас здесь вот обидело?
Бондарчука новый сериал вышел, там 10 серий. Я забыла, как он называется, только что. Ну, там тоже про, значит, про какого-то КГБшника. Ну, в наши дни все, как вот он работает, там контора у них, контора, распутывает это дело. Я смотрю этот фильм, там я несколько серий посмотрела, и сразу видно, что вот Бондарчук человек состоятельный, видимо, у него есть свой вкус к лофтам. Да. Вот он, видно, что он очень любит это. И у него все его герои... И этот офицер КГБ, ну, в смысле, как он там сейчас, ФСБ называется, и журналист там, и все его герои, они живут и передвигаются в этих пространствах, очень дорого сделанных. И я сижу, смотрю, и вроде бы это наши люди, а вот эта завышенная планка, то есть там все дизайнерское, и кафе, в котором они сидят. И я думаю, ну это очень красиво, здорово, журнал Architecture and Design, когда открываешь, там то же самое.
Да.
Но это же не настоящее, ты сразу... Ну, так, смотришь, мне же это все вот...
Не, ребят, это же самое. И вот я здесь, я очень важная вещь, которую мне написал один из слушателей. Если вам нравятся особенности национальной охоты, то почему мне нравится ролик? Это же то же самое. Это ролик, который есть особенности национальных выборов. Прекрасный ролик, на самом деле, который ровно перекликается с особенностями национальной охоты. Разве нет? Алло, здравствуйте.
Добрый день, Сергей. Денис Лукашев.
Да, Денис. Вы как искусствовед, скажите мне, да?
Да. Мне кажется, это гениальный ролик администрации президента, сделанный, ну, политтехнологами, потому что он сделан...
Ну, почему политтехнологами? Разве они не могут, предположим даже, что они заказали? Они же заказывают все равно людям творческим.
Да. Но посмотрите, там фактически гипертрофировано, выделено все негативные политические направления... кроме действующего сейчас. Ну, то есть сейчас геем такой, как бы, свободы нет, да?
Да.
В армии никто не забирает, тем более негров.
Да.
Вот, которые пришли за этими. Миллионы на церковь никто не требует.
Да.
Вот, то есть фактически это сделано все, чего сейчас нет. Вот, то есть показано, что вот, ребят, сейчас вот так, а посмотрите, как будет, если вы не придете на выборы.
Ну да, но я это понимаю, но почему...
Нет, сделан он шикарно, он сделан с очень хорошим вкусом, с очень тонким юмором. Вот, и чуть-чуть
я бы сказал, просто гомерическим юмором.
Специально, чтобы очень сильные эмоции вызывать.
Ну, в том-то и дело, что он сделан с перегибом, он сделан гротескно, но это нормально. Разве
нет? Да, замечательно.
Да, спасибо. Это был Денис Лукашин, который, между прочим, искусствовед. И он работает с нами, сотрудничает с нами, с редакцией, и делает у нас программу «4 искусства». Ну так вот, значит, я к тому клоню, что Подожди, 96 я пишу, политреклама номер 22 я хочу. Вот, вот вам политреклама в этом самом. В 96-м году еще советики, советики были. Homo Sovieticus. Вот послушайте.
Ходи на выборы, не то козленочком станешь.
Отвали.
Их ты.
Не.
Прошло 17 дней.
Эх, Ваня, из-за тебя второй тур назначили. Козел.
Как второй тур? А ну пошли. А за козла ответишь.
И пошел Иванушка на выборы. Вот это...
Я осознать не могу ничего.
А?
У меня с опозданием я анализирую услышанное.
Ну почему?
Нет, вообще нормально так, конечно, сделано. И тоже творческие люди,
я смотрю... Это 96-й год.
Творческие, да. Это в виде кукольного мультфильма сделано, такого очень советского, в виде домовенка такого там
куколка. А вот тебе генерал Лебедь в 96-м году.
Беспощадный к человеку. Цунами и лавину нельзя остановить, но их можно предугадать и спасти людей. До начала извержения можно уйти от огня. Но нет ничего страшнее гражданской войны. Я знаю войну. От нее нельзя уйти, спрятаться, отсидеться. Сегодня нам надо в корне пресечь возможность вооруженных конфликтов, остановить рост преступности, углубление кризиса. Я, русский офицер, знаю, как это сделать. Могу это сделать, а значит, должен. Нам нужны мир, порядок, стабильность. Хватит, навоевались. Это я обещаю.
Все, это, значит, Лебедь был. Политреклама Лебедя. Ну, пожалуйста, вот хотите этот самый... Нет, это очень долго. Это 11 минут почему-то. 11 минут Явлинский. Ну, это совсем уже невозможно. Но это мы не можем, нет. 11 минут... Григорий Алексеевич, мы не в силах. Так что нет. Борис Николаевич Ельцин. Вот, мультстудия «Пилот». А идея Олег Козырев. Олег Козырев. Ну, здесь мультфильм, и пока, значит, он бежит в холодильник, а из холодильника, а из холодильника выскакивает...
не стало продуктов. По всем каналам телевизора идет одна и та же программа. Если по почте к вам стала приходить всего одна газета, и вы больше не можете ездить за границу, то это значит, наступило светлое завтра.
Ну и все, ну все. Ну видите как, всегда, всегда реклама. Мне кажется, что это гротескная комедийная реклама, которая вышла сейчас, она адресована к людям, которые хотят улыбнуться по этому поводу. Но, как видите, многие люди, уже лишенные усилиями предыдущих разных реклам, лишенные чувства юмора, улыбаться не хотят. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем!
Часов 5 минут, понедельник, 19 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! На Анастасия Аношко, ведущая этой программы, 56.41, $56.41 и 70.02 евро, 64.87 нефть, 1.2409 евро-доллар. Все как в пятницу, кроме доллара, который пришел на 1.24, тогда 1.25 пробовал, как помните. А да, и биткоин подрос, был 9700, стал 10.530. Биткоин подрос от минимумов на 8, которые мы увидели в начале прошлой недели. Он уже ушел на 10.530. Хорошо. Про Соединенные Штаты Америки мне пишет Олег из Лос-Анджелеса, наш постоянный слушатель. В Америке есть все, в том числе и видеокассеты. И больше того, есть аналоговые камеры, если вы хотите снимать на видеокассету с аналогом. И все это... У кого... Чего захочешь? Какой угодно винил есть... Виниловые пластинки платно, и так далее.
У нас тоже ладно, коллекционеров
не
есть.
Не ладно. А все, что хотите, есть. Есть на CD проигрыватели, есть и так далее. Есть усилители старые, там, с серебряными проводами, с лампами.
Ну, мы же прогрессивнее,
с лампами.
Получается.
Как бы тебе сказать, мы менее...
вынужденные, так сказать, вертеться и прогрессировать быстрее.
Мы менее стереоскопичны. То есть там есть как бы и то, и то, и то, и все. А мы, ну и вообще, понимаешь, нет, Штаты, ну что сказать про Штаты? Штаты, в общем, очень осторожная, на самом деле, очень религиозная страна такая. Да, ну что, ну вы хотите придираться к Штатам? Давайте я вместе с вами начну этим делать. Значит, смотри, сейчас Илья Лагутенко, для тебя это не пустой звук?
Нет, люблю.
Илья Лагутенко рассказывает о новом альбоме, который вышел вчера. 12-й альбом группы «Мумитроль», «Восток на северо-запад». А он пишет его в Штатах, Илья Лагутенко. Почему же в Штатах? Он пишет в Лос-Анджелесе, в помещении, в котором раньше была одна из первых калифорнийских студий телевещания. Это частная коллекция музыкальных инструментов. Мы пишем аналоговую запись. Мы работаем с аналоговыми звуковыми вот этими всеми линейками. Uh-huh. Аналоговая работа. Мы использовали магнитную ленту и наняли специально... Это в Лос-Анджелесе, Лагутенко. Магнитную ленту наняли специального человека, который архивировал все дубли, чтобы ничего не потерять. В компьютере все это сохраняется автоматически. Но за материальными носителями надо следить, и мы их видим физически, что вот лента такого-то дня, вот лента такого-то дня. Он пишет на кассеты, на бобины. Лагутенко пишет на бобины в Лос-Анджелесе. В Лос-Анджелесе можно писать и на бобины, и не на бобины, и как хочешь. Понятно, да?
Да.
Вот как захочешь, так и напишешь. Вот в этом специфика. Ты не должна сердиться в этом смысле на Америку. И что же они там понаписали? Вот, пожалуйста. Узнаешь Лагутенко?
Ну так, пока.
Это потому что на аналог, на пленку, на бобину
повеяло,
писал.
Повеяло, да, чем-то.
В наши планы не входило умирать. В наших планах звезды все ложились в ряд.
В наших планах дружно планку нужно повышать наши планки. В наших планах только рано, рано, рано было строить планы. Надо было по чуть-чуть, мало помалу. Только рано, 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 если не помалу. Риски есть остаться без всякого плана.
Это Лагутенко. Лагутенко, новый альбом «Восток на северо-запад». Значит... И, ну, хотите вторую вещь, пожалуйста,
давайте,
ознакомительно, ознакомительно, да. Ознакомительно, пожалуйста. Ну, давайте. Ну. Ну давай, милоту еще, третью, сейчас посмотрим третью. Новый альбом Лагутенко, «Мумитроль». Значит, секундочку, где-то милота 8.21, сейчас посмотрим. Значит, сейчас, секундочку. Я хочу сказать, секундочку, я включил хоть плей? Да, я включил плей, ты не поверишь. Ну давай. Вот, новая вещь, милота. Длинные проигрыши перед каждой вещью. Я не знаю, насколько это традиция этого исполнителя. Я не знаю. Но, кажется, до известной степени избыточными.
Сколько историй вам рассвет может поведать, может нет. Там столько лишних люблю слов, столько опущенных голов. Милота, ты куда исчезаешь вдруг с утра? Виновата ли сама, или снова смена климата?
Ты ликуешь внутренне, Настя?
Пока мне ничего так не понравилось, чтобы
тебя
я
не цепляет.
Напевала дома.
Сам
нет,
факт, что
нет.
Это поет Лагутенко, тебя не цепляет?
Не-не-не, я свободна.
Ты черствячка.
Но я люблю очень
сказал,
музыкальная фригидочка.
Я только что попытался тебя обидеть, но ты переорала.
А я пою сразу.
Я хотел сказать музыкальная фригидочка.
Наступит времена, почище рвется родная.
Боже,
была
да у нее и слуха еще вдобавок нет.
Владивосток, 2000.
Я всех очень прошу,
вокруг научила.
Я тебя очень прошу какое-то время не попеть. Ты могла бы сделать...
По-моему, я удержалась в гамме или вообще там.
Да нет, уже, может, ты удержалась.
Давайте
в
гамме. Уходим и
нет,
и
никакого уходим,
всем.
Это новый альбом Лагутенко. Новый альбом, новый. Вчера издан, записан в Лос-Анджелесе. На
хочешь
магнитную пленку, на аналог. Аналоговые бобины, они писали, аналоговые бобины в Лос-Анджелесе. Тебя не парят, он лялякает. Ты в этот момент, у тебя сердце должно щемить, у тебя сердце должно вибрировать в унисон, у тебя сердце должно разрываться. разобраться. Сам факт, что это поет Лагутенко, должен волновать тебя, приводить тебя к мысли о молодости. Ты музыкальная фригидочка, честное слово. А, смотри, какое. Та-ри-ра-ри-ра-ра. Сразу. А? Цепляет по-черному.
Как
цепляет
же
по-черному.
Тебе повезло.
Цепляет
моей
по-черному,
мать. Моей невесте. Мне вот этот цепляет.
Ну, давай,
а вот
скользнем.
Нет.
Давай, скользнем дальше. Скользнем дальше. Жималась. Жималась.
Шепчет раз.
Старик становится сладеньким. Вам не кажется, что старик становится сладеньким? А?
Даже не знаю.
Ну, что сказать?
Ну, я хочу сразу
старик...
вот это вот, как же тебе повезло, моя невеста.
Нет,
я прям обожаю.
Ну, хорошо, например, на 23-14. Мы не можем превращаться в музыкальную эту самую. Но я хочу хоть что-то похожее на старого Лагутенко. Старик становится сладеньким. Я чувствую, как его тащит куда-то в сладость. Понимаешь все? Все или ничего. Сейчас будет песня. Все или ничего. Давай? Давай?
Ну,
давай.
Ну, давай.
Сейчас, подожди, сейчас пойдет.
Я уже...
А? Нет, я тебе один раз.
Слушай, у меня было интересно.
Все или ничего? Все или ничего? Сейчас я думаю, что сейчас он жахнет по-настоящему. Ну давай, ну давай. Ну давай, ну давай, брат. Не подведи меня, брат. Ну? Брат, давай, пошел. Все, давай, 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 давай. Аношка! Это новый диск Мумитролей. Записывай, вчера он издан, вчера. Вчера издан новый диск Мумитролей. Вчера. Эй, ку-ку.
Ставил не на того. Верил не в ту звезду. Теперь мой соловей в аду. Ой, малиновка, ой.
Вот новая вещь.
Сиреневка, да.
Мне, говорит, поставь Владивосток 2000.
Я.
Ребята, под Владивосток
меня
2000.
Да?
Ослябе с Пересветом шли в бой.
Так и хорошо же.
Ослябе с Пересветом.
Так и мы же с ними.
Владивосток 2000. Это наскальные надписи в пещерах.
Мы хотим, хотим,
да,
хотим.
Хрена,
туда,
вы,
туда.
Старичьёвы.
Да.
Слушайте, свежак, свежак.
Да,
вот
да.
Сейчас написано.
Варежка бросил в снег. Забег. Теперь ой, малиновка, пой. Выпей сирене в кольда. Когда два сердца огонь, можно брать города. Все или ничего.
Значит, слушай меня. Давай, давай проголосуем. Давай.
Давайте.
Проголосуем. Либо вы затупили, у вас гипофиз затупел, у вас рецепторы инсулина притупились, вы уже старичье, понимаешь, в чем дело?
Да.
Вы старичье. Сколько тебе было, когда... Да, то есть, когда Лагутенко пел, сколько тебе было? Тебе было там 15 лет, правильно я говорю?
Наверное,
15
да.
лет, 15 лет. Тогда у тебя был гипофиз нормальный, мозолистое тело.
Так,
у тебя еще не
сейчас осталось.
Мозолистое тело.
Мне
не
же
намазулись,
продолжать
тебе
нравится.
У тебя не намазолилось мозолистое тело тогда. Оно было свеженькое, нежное. И он вот так дунешь на твой мозг, вот так. Раньше вот так. И он реагировал, ты вся ежилась, и мурашка шла. А сейчас ты сделалась каменной фригидочкой. Понимаешь, сделалась фригидочкой. Понимаешь?
Ничего не поменялось вообще.
Тебя
мне
поменялось, как
тогда нравился Владивосток 2000, так и сейчас
восприятие.
Нравится.
В том-то и дело. А моей маме нравился «Хрустальная ваза» из Чехии. Нравится. И Теодор Драйзер. Да. Правильно, она до сих пор читает Теодора Драйзера. Все правильно. Это говорит о твоей заскорузлости. Ты застыла там, в том времени. Ты не развиваешься, понимаешь?
Да.
У тебя инсулин, рецепторы завяли. Гипофиз завял.
Да.
Этот самый, мозолистое тело намозолилось. Да. Связки между...
Все, пора удалять, да.
Все, понимаешь? Да. Это говорит о чем? Ты сделалась, да. Ты как робот, смотрите.
Да.
Смотри, да, слушай. Ты как робот. Тебя, когда тебя не перестали апгрейдить, ты стала как Букмак Про 17-дюймовый с DVD-приводом, понятно? Ты стала старушка из того века, из того, так, тогдашнего, понятно? 17-дюймовый MacBook Pro с DVD-приводом. А его уже нет, а ты все еще восклицаешь и всхлипываешь. Значит, я тебя спрашиваю, ты утратила возможность развиваться или это Лагутенко, Паша, уже не тот?
Лагутенко.
Не тот. Лагутенко,
ну,
не
я
тот.
С уважением.
Он сделался старым, слюнтявым, слюнтявым сентименталом, который все время льет какую-то соплю. А раньше он был клевый. Правильно я рассуждаю?
Да.
Настенька,
правильно.
Неправда. Потому что ты не способна к развитию. Вот и все. Вот это проблема.
Это же, алло, не значит, что мне не нравится новый песен.
Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, Лагутенко, на самом деле, с этим альбомом, наоборот, вернулся к тому первому Лагутенко, к настоящему, как мне кажется.
Да.
И он не может не радовать ни в коем случае, потому что, во-первых, это Лагутенко Илья, во-вторых, это...
Но что случилось с Настей? Что случилось с поколением? Что с ними случилось?
Настя, случилась очень простая история. Она, да, как вы правильно сказали, увязла старым Лагутенко и ожидает от него именно старые направления,
да,
подсознательно не веря в то, что может быть что-то появится еще.
Понимаете.
Вот чтобы не поколение... появилось новое, она будет думать, что это уже хуже.
Как вас
старого,
зовут? Как вас зовут?
Андрей.
Андрей, мне кажется, что каждое поколение в каком-то возрасте, но это, конечно, очень индивидуально, запечатывают сургучом. И вот это поколение, да, а это поколение усваивает паттерны идеального, как сказать, идеального бытия, и после чего его упаковывают сургучом. Все, точка. Они просто не.
Да. Абсолютно верно. И беда еще в том, что из-за таких вот из-за таких поколений, которые начинают писать много-много всего, что и Лагутенко не тот, и,
да,
и там Земфира не та, и,
да,
еще что-то еще, артист начинает вдруг во все это верить, и по несчастью многие артисты начинают не верить в себя,
да,
думая, что и правда они не те.
Нет, конечно, а как Осин или кто-то там выходит, например, поет, или вот это вот, как ее, Линда, вот это, я ворона, я ворона. Вот она как бы, она же продолжает свой творческий путь, у нее там новые все время
по
альбомы.
Линды.
И все равно она выходит на сцену, ей кричат,
тихо,
я ворона,
тихо,
спой, пожалуйста, да?
Да? А все очень просто, я был на прошлой неделе на ее концерте спустя буквально 15 лет. Я был 15 лет на ее концерте и был сейчас.
Да.
Я очень люблю Линду, но я плевался лишь потому, что изменились все аранжировки, к которым я привык и
скажите,
был готов...
Сколько? Мне просто понять, чтобы понять, кто вы блистательный, сколько вам лет?
Мне 35.
35, нормальный,
да,
человек, Настя. Вот я говорю, где-то порог. Смерть Насти произошла в какой-то момент. 36, может быть.
Подожди, все. А почему?
Она
запечатала
себя сургучом.
Ты
запечатала себя сургучом, Настя. Ты отказала себе в развитии, Настя. Срежь старые кочерышки. Пусть новая зелень из тебя полезет. Настенька, сделай как этот самый, как тополь на плющихе, или как-то городские вот эти деревья. Их обчекрыживают полностью, оставляя один пенек. И из него мгновенно лезет какая-то свежая зелень, понимаешь? Делай себе эту операцию время от времени.
А мне же нравятся новые хиты. Почему же вы говорите, что мне не нравится ничего нового?
Ты сейчас дала нам
песню?
Зловещий. Ты дала нам зловещий пример,
да,
музыкальной фригидности.
Нет, да, я не идола поклонничаю, но что же делать?
Зловещий. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас, да.
Здравствуйте, Руслан Павшинская пойма. Я вот поддерживаю Настю,
да,
потому что ни одного 15-18-летнего человека нет. Ну, я не знаю, в своем окружении, которому бы нравился современный Лагутенко. А вот Лагутенко конец 90-х нравится всем.
То есть даже 15-летним?
Даже 15-летним. А своей дочери Стар, когда ей было 15 лет, она вот нравилась, и это как песня, ну, первая в альбоме она шла.
Да.
Такая романтическая.
А может, вы и правы. Я вот сейчас начинаю думать, как я легко даю себя переубедить, Настя. Ты заметила?
Да.
Я легко даю себя переубедить.
Да.
Ведь у меня есть версия, я ее уже высказывал, у меня есть мысль, что каждый человек приходит в мир, в жизнь, на самом деле, чтобы сказать одно или два послания всего. То есть вот каждый человек рождается, для того, чтобы сообщить миру одну или две фразы. Одну или две фразы, понимаешь?
Да.
Обычный человек. На самом деле нет, даже не так, извини. Обычный человек рождается, чтобы ничего не сообщить миру. Ничего не сообщить миру. А максимальное его послание – это биологическое послание. Он может дать ребенка, там еще что-то. А значит, сверхталантливые люди приходят в мир для того, чтобы сказать одну или две фразы.
А сверх-сверх? Говорят,
а сверх-сверхталантливые да. думают, что одна или две фразы можно развивать. Одну или две фразы можно. А на самом деле нет. А на самом деле нет. Сказать-то нечего. Так вот в том-то и дело. Что значит проблема заключается? Проблема творчества заключается в том, что, вероятно, Лагутенко сказал эту одну или две фразы. А дальше он должен как-то жить.
Может быть.
А? Парень должен как-то кушать.
Хотите?
Что-то такое, где-то ему надо заплатить, чтобы кредитная карточка где-то была. Но он продолжает доить. Эту фразу, ту старую фразу, он продолжает ее доить. Понимаешь?
Да.
Ну и хорошо.
Весь мир, знаете, что
дайте
сейчас
ему жить, что ты
прислал. До нас еще не докатилось,
давай.
А сейчас все будут слушать. Можете набрать bonfire. Ну, по-английски.
Там будет какие-нибудь слова на фу.
Вот я не, вот это не могу точно сказать, но это вот слушают там в Австралии, на радио, там в Штатах. Вот вы сейчас поедете, вы услышите bonfire. Bonfire раздельно, группа называется... Найф-пати.
Спасибо большое Кириллу с Мефодием. Я сейчас шарахнул. Ищт.
Да, я когда МК пытаюсь набрать, у меня
Мефодием,
там ТП все время.
Кирилл с Мефодием, зажги. Нет, ну отдайте должное этим прекрасным людям.
Давайте
скажите,
я переключу.
Кирилл с Мефодием, чудовище. Вот. В хорошем смысле. Но я сам авторитетные да, люди. Я только что переключил, а ты назад как-то могла. Ну, давай, bonfire, ну все,
включай.
Зачем?
Кирилл это с Мефодием. Вот, knife party.
Где?
Вот, первый, наверное.
Knife party?
Да,
knife здесь вот есть слова на «ф»,
я
скажи
мне. Я не знаю, потому что
ролик
я
начался
не
после рекламы.
Не отслушивала.
Ролик начался после рекламы.
Но на Западе ставят на радио, и все слушают. И
ролик начался
это
после
есть
рекламы.
Одно высказывание. Сейчас,
что, мне реклама 2 минуты, или 8 минут, или сколько? Ну, что это такое, не понимаю, они не разрешают. Ну, давайте.
Наверное, вот
ну,
это.
Хорошо, Настя пропагандирует вот это. Это песни народности.
55 миллионов просмотров у ролика.
Это песни народности. Ну хорошо, я все понял. Настя.
Вам не нравится?
Я все, нет. Мне не нравится.
Вам нравится?
Мне не нравится. Я учился в университете дружбана. Это же карибский, как тебе сказать, по-настоящему, постепенно, и это очень заметно, из Америки, значит, в Америку широкой волной гигантской вторгаются латиноамериканские музыкальные движения уже с 21 века, да, переработанные. Уже хип-хоп латиноамериканский и так далее.
Это регги, это Ямайка.
И карибские, мать, вот это же карибская музыка, типичная карибская музыка, понимаешь, это и все это вторгается в Америку, Карибы и так далее, все новые и новые движения, которые в сущности, это переработанная Африка, на Карибах переработанная Африка, понимаешь?
Да.
Все это движется к истокам, и мне это не нравится. За кого ты меня считаешь, извини? Я слушал африканскую музыку,
за
когда
московские...
Послушай меня, как, я?
Я вас почитаю.
Пожалуйста, я прошу тебя не оскорблять меня. Я слушал африканскую музыку, когда, карибскую музыку, когда московские мажоры кривили рожу. Я слушал суры из Корана, когда в 80-е годы. Я слушал карибскую музыку. Я слушал баллады, центральноамериканские баллады про Христа-коммуниста под гитару. Когда московские мажоры вообще ничего не знали. За кого ты меня держишь, дорогая? Я аз есть будущее. А ты мне-то... Ладно, новость. Слушай, интересно, сегодня независка пишет. Российские работодатели увидели в зрелых соискателях кадровый потенциал.
Наконец-то, хотела я воскликнуть сегодня утром.
Отечественный рынок труда переживает очередной системный кадровый голод. Нехватка опытных профессиональных кадров. Системные недостатки отечественной образовательной системы. Утечка мозгов за рубеж. Очень много людей уезжает. Вынуждает работодателей рассматривать категории соискателей, которые раньше игнорировались. Уходящий год задал новый тренд. Люди ищут сотрудников 45+. Во многом это обусловлено текущей объективной экономической и демографической ситуацией. Минтруд прогнозирует, что к 2020 году число трудоспособных граждан в возрасте 25-54 сократится до 71 миллиона человек. А, значит, там понятно, да, там на сотни тысяч сокращается, не на миллионы, а на сотни тысяч, но, тем не менее, это существенно представляется вот тем, кто занимается кадровыми вопросами. К 30-му году доля пенсионеров в населении возрастет до 28%, сейчас 25%. Возрастной ценз будет приподнят, и будут брать людей постарше. Идея привлечения к трудовому процессу тем, кому от 20 до 25 лет привлекательна, но не так хороша на практике. Студенты — это сырой материал. Довести современного выпускника вуза до нужного уровня стоит больших денег, да, большого времени.
Сходу могу перечислить плюсы 45-плюслетнего. Давай. Он не уедет, первое.
45 лет?
Да. Почему? Ну, и за границу он уже не поедет.
Он уже не уехал.
Он уже не уехал. Да, второе. Дети выросли никаких больничных, и, скорее всего, маловероятно, какие-нибудь новые роды с декретами.
Вы знаете, как
руководитель, как декреты, на самом деле, неожиданно выкашивают, и все это меняется.
Да.
Третье. Он не ходит, у него со здоровьем начинаются первые проблемы, он уже больше не пьет, у него нет вот этого, значит, чтобы там опаздывать на работу.
У него уже есть хронические заболевания, и он не может вести гусарский образ жизни, безусловно.
Да.
Безусловно.
Кроме того, и самое главное, это просто житейский опытный человек, который просто умный, за счет жизненного опыта.
Живем впервые в истории человечества. Я тебе говорю сейчас как культуролог. Мы живем впервые в истории человечества, когда опыт обременяет, а не помогает. Ты понимаешь, да?
Да.
Да. Значит, существовало множество поколений. От инфузории туфельки, товарищи, прошу прощения, до крысы, с которой мы были единым существом, с крысами, 70 миллионов лет назад всего-навсего. Какие-то жалкие 70 миллионов лет назад наши предки и крысы были... Значит, имели одного предка. Я хочу вам сообщить, что всегда опыт был полезен до сегодняшнего дня. Сегодня опыт мешает. Мешает. Понимаешь?
Не знаю. Я знаю.
Все
осталось тем же самым, как и было.
Нет. Вот видишь, у тебя все осталось, как и было.
Да.
И это и доказывает, что тебе уже пора, так сказать, это самое.
В очередной раз доказывает за сегодняшнюю программу, что мне пора на покой. Я поняла. Я это уже поняла.
Что это такое? Спасибо. Значит, хорошо, правда. Понимаешь, если тебе кажется, что жизнь все та же, значит, ты просто перестала ловить эти ветры.
А что нового, Сергей, тогда перечислите?
Все новое.
Расскажите мне, что же новое? Я проснулась, проспав 30 лет. Что новое?
Все новое. Все новое, ориентиры новые, жизнь новая. Мы стоим на пороге величайших открытий. Мы стоим на пороге...
Они еще не состоялись.
Дегуманизации целых гигантских процессов. Роботизации, дегуманизации гигантских процессов. То, что ты мне перед этим рассказывал, как много мы делаем уже через компьютер, полностью не обращаясь к людям как таковым.
Да.
И так далее. Это все новое, Настя.
Ну, хорошо, новое. Но такой опыт жизненный
10 лет назад,
мне помогает.
10 лет назад этого не было. 10 лет назад, в 2007 году, я получал по блату, по знакомству от одного доброго человека, который сидел в Израиле, смс-ки на свою Nokia E63, я получал смс-ки с новостями. Примерно там не знаю, сказать там.
А каждый... до этого еще на пейджер, да?
Нет, пейджер уже проехали. Все в 2007 году уже проехали пейджер. Да. Уже проехали пейджер. Но сидел человек в Израиле, у него там сидело несколько там в помещении людей, которые через компьютер отправляли смс-ки с новостями. Понимаешь, вот как сейчас новости у тебя текут, просто текут непринужденно в Телеграме, да?
Да.
Значит, вот в это время это было смс 10 лет назад, понятно?
Ну да, форма изменилась, а смысл тот же.
Нет.
Что-то плывет.
Нет.
Плывут новости.
Смысл в том смысле, что тебе нужны новости. Смысл
ну,
в том, что...
Тебя...
Но не было. Еще в 2007 году только был создан первый iPhone. Ку-ку.
Понятно, но потребность ничего не изменилось. В новостях не меняется
потребность
у человека.
Не меняется.
Вот я и говорю.
Потребность в пище, потребность в отдыхе, потребность в впечатлениях. Это вещи, которые не меняются. Спасибо тебе огромное. Так вот, в 45 лет я боюсь, столкнувшись с человеком в 45 лет, кроме того, что у него будет апломб, который он за 45 лет выпистывал, это разновидность опухоли такая. Знаешь, у него вокруг сердца образуется гигантская опухоль. Называется апломб чванства и самомнения. В 45 лет она уже оформилась, эта опухоль оформилась. Ее вырезать невозможно, как ты понимаешь. Она уже навсегда с ним в 45 лет, понимаешь? Дальше. Он не хочет учиться. Он не хочет учиться в 45 лет. Понимаешь?
Не знаю.
Да
не,
я знаю. Видимо,
больше опыта общения
он
с
уже,
такими людьми.
У меня колоссальный опыт общения с такими людьми. Я их удаляю из Фейсбука пачками, под 50 человек в день, время от времени. Понимаешь, ну, так сказать, когда она меня найдет. Они не хотят учиться. Они не хотят читать софт по-английски. И так далее. То есть у них есть какое-то такое, у них есть устоявшиеся, запечатанные сургучом паттерны, которые никогда не изменятся. Следующие 45 лет. Они будут жить еще 45 лет и будут полностью бессмысленны. Следующие 45 лет. Понятно? Будут полностью бессмысленны. Я тебе доказываю. Хорошо, я прочитаю дальше, если позволите. В какой ситуации компании вынуждены обращаться к другому ресурсу, незаслуженно отодвинутому на второй план, пишет независимая газета. Работникам за 45. К данной категории относятся 38% трудоспособных граждан, которые находятся в возрасте от 45 до 55 лет. Многие из них состоявшиеся профессионалы, они занимаются спортом, путешествуют, посещают премьеры, стоят в очереди в картинной галерее, получают вторые, третье высшее образование, изучают иностранные языки. Ой, что-то я не помню такого ни про кого. Ой,
может, у вас просто таких на Фейсбуке нет, Сергей?
Не
чтобы
знаю.
Вы их помнили, они
ну,
расскажи, есть
7373948. 7373948. Дайте мне, пожалуйста, пример. Дайте мне, пожалуйста, пример того, что действительно у вас есть такие знакомые. У вас есть такие знакомые. Люди, которые изучают вторые, третьи иностранные языки, стоят в очереди в картинной галерее, получают высшее образование прямо сейчас, после 45 лет. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Здравствуйте.
Я такой.
Да ладно, сколько лет?
50 лет было,
10 назад. Да, и что же, ну дайте пример, расширьте, пожалуйста, ваше послание. То есть, где вы учитесь и все это?
Значит, какой-то период времени, лет 10 назад, я вполне как бы имел приличный доход. Потом вот лет 5, не 5, где-то в 15-14 году все резко поменялось.
Да.
Вот, и приходится мне приобретать новую, так сказать, специальность. Первая специальность у меня как бы канула в небытие. Тот род деятельности, который мне приносил большой доход, он тоже в небытие ушел. И ну, вот я вот сейчас думаю пойти приобретать, допустим, специальность в области IT.
Да. Но вы готовы к этому? Я имею в виду, вы готовы к тому, что вы будете не очень сведущим на первых порах?
Ну, конечно.
Ладно, я вам желаю успеха. Послушайте, ну хорошо, вы исключение.
Да, но я выбрал те области, где я могу довольно-таки быстро, то есть за полгода-год достичь какого-то успеха. И это реальность, если брать, как бы, ну, программирование, брать...
Я
там,
понимаю.
Работа на станках с числовым программным управлением. Для этого нужно только вложить какую-то сумму денег. Вот ее у меня не хватало.
Я вчера прочитал, что в Штатах может быть, и у нас скоро будет дико популярная профессия наладчик умных домов. То есть, там, так сказать, там умные дома, но вы понимаете, где все связано, затемняются окна, когда надо, там, так сказать, там светлеют, когда надо, и так далее. Безумные вот эти умные дома современные. Они ими управляют там по смартфону и так далее. далее. И вот их надо налаживать и время от времени делать профилактику и ребут какой-то делать. И вот есть уже бригады, которые заняты налаживанием умных домов и поддержанием их в норме. Вот туда идите. Ей-богу, хорошие деньги.
А? Что это Америка слишком далеко, нужно ориентироваться, ну, просто забиваете, допустим, берете Google переводчик, берете, допустим, сайт польский OLX,
да,
и ищете, какие там специальности востребованы, и понимаете, какая диспропорция России находится, и какая, допустим, вот в ближайшей Европе, Польша, не Америка, Польша. Вот, и по ментальности, и вы находите, что, допустим, там более востребованы вот такие специальности. И вот такая у них зарплата там в злотых, в евро.
Переводите
в рубли. И смотрите на наш как бы востребованный. И как бы в том направлении можно вполне...
Я понимаю. Спасибо. Хорошо. У нас есть блистательный человек. Единственный в своем роде. Он учится, ему 50, и он собирается стать айтишником. Потому что он клевый, и у него мозг не заскорузлый никакой. Ну что сказать, поздравляю этого прекрасного человека. Где это было сейчас? Грудинин вступил в КПРФ только что.
А, сейчас я вам верну.
Вступил в КПРФ. Вступил.
Да. Я удивился, думал, что он уже там.
А нет, он не был, нет. Он сейчас вступил в КПРФ. Молодец. Павел Грудинин вступил в КПРФ, стал коммунистом. Видишь, он не был коммунистом, теперь стал коммунистом. Я в этой связи хотел это самое показать одно из его собраний прекрасных. Где, ну, сейчас, это вот сейчас проходит его встреча с населением прекрасная. Понимаешь?
А вот Павлу Николаевичу судьба дала такую фамилию от слова «грудь». Милые женщины, вашей грудью была вскормлена вся наша многострадальная Русь, и Александр Невский, и Минин, и Пожарский, и Александр Матросов, и Гагарин, у него красивая фамилия. Ну что говорить, какие ассоциации, песню. В царство свободы дорогу грудью проложим себе. И много-много всяких песен, и на груди его светилась медаль за город Будапешт и так далее. И все это звучит не пошло, как показывает нынешнее телевидение, а с уважением к женщине. Поэтому женская половина за вас, Павел Николаевич.
Половина груди. Нет, а это самое... Ну, и мне это вспомнилось сразу про Путина то же самое. Говорили, что у него такая фамилия хорошая. Путь. Вот у России Путь, и вот Путин, Путь. Ну, и это наш правильный путь. Ну, это как у меня ассоциация
Путь,
вот такая,
тут, примерно тот же самый. Тут Путь, грудь. А тут грудь.
Вот надо выбрать.
Грудь, которая была вскормлена Александра Невский. Ну, это фольклорная какая-то публика. Неважно. Какая-то фольклорная публика. Хорошо, черт с ними. Зачем нам это все? Слушай, значит, мы с тобой должны сказать следующее. Про Телеграм я хотел рассказать. Значит, Павел Дуров привлек большие деньги. Значит, происходит два процесса, если позволишь, я обращу твое внимание.
Да.
Происходит процесс огосударствления и мобилизации экономики. Ты замечаешь это, да?
Уже 70%... Как происходит
государственное? Значит, уже 70% банковской системы принадлежит государству. То есть государство... То есть, одним словом, банковская.
Я не заметила этого. Ну, спасибо, что вы обратили внимание.
Что ты говоришь?
Ну, я вижу, что там санируют постоянно банки без конца
санируют, и 70% банковской системы уже сегодня принадлежит государству. А будет принадлежать 95%. Понимаешь, что дело? Я тебе объясню. Нет, происходит несколько процессов. В любом случае, при давлении извне, такое давление наблюдается. Давление наблюдается со стороны Запада, да, который работает как бы на снос режима. А государственная машина российская должна как-то напружиниться и мобилизоваться. Да? Это довольно предсказуемое движение. Мобилизация, мобилизационная экономика, мобилизационные подходы. Uh-huh. Да? Некая унификация. Ну, потому что понятно, что когда все хорошо, и, так сказать, лагерь не нужно окружать частоколом, люди разбредаются, и всюду, вот, так сказать, там, отовсюду слышен смех, там, не знаю, что еще. А когда на тебя нападают, вы все прячетесь за частокол, и вы все, наоборот, становитесь такими солдатами. Ты беги там, скажем, там, с топором туда, ты беги с топором сюда, понятно, да? То есть ты солдат. Да. Так вот, если есть некое чувство осажденности, то возникает потребность в мобилизации. И с одной стороны мы видим в экономике мобилизацию, а с другой стороны мы видим, как деньги утекают на некоторые процессы, как вот сейчас 850 миллионов долларов, почти миллиард долларов, набрал Павел Дуров, причем от русских же людей. Ну, от русских участников, от участников русской экономики, понимаешь? Значит, основатель мессенджера Telegram Павел Дуров отчитался перед комиссией по ценным бумагам и биржам Соединенных Штатов Америки, что он привлек 850 миллионов долларов от 81 инвестора на развитие системы Telegram, которая зарегистрирована, значит, перед комиссией отчитались две компании, Telegram Group и Tone и Juer. Это британские и Виргинские острова в обоих случаях. А, туда потратили, значит, Абрамович. А еще несколько фамилий было. Еще было несколько фамилий. А, Давид Якобашвили. И еще, кроме Абрамовича, еще кто-то. Якобашвили, Абрамович и еще кто-то. Значит, участники русского рынка вкатывают в этот Telegram, в BVI, в то время как здесь рынок мобилизуется. Ты замечаешь, что эти два явления происходят
одновременно? А вы думаете, да, что вы видите счастье, что, дескать, куда-нибудь бы уж куда-нибудь деньги вложить, куда-куда, а, вот, да, вот, в этом, вот так, если очень по-обывательски, в виде карикатуры.
Нет, я начинаю думать. Я всегда начинаю думать, исходя из того, что участники этих процессов умные. Это первая моя позиция. Умные. Первая, они умные.
Да.
Если они умные, а я дурак, я из этого исхожу, да. Значит, я у них учусь, то я пытаюсь понять, почему они так поступили. Вот и все. Михаил знает. Михаил, здравствуйте. Почему они так поступают? Я, как всегда, исхожу, что они умные, а значит, что-то они там пронюхали.
Тут все очень просто.
Объясните.
Вы хорошее сделали вкрапление, грудью проложим себе.
Грудью.
Субтильная дама возвещает о приходе нового
министра. Подождите, я возвращаю вас к экономике.
Я говорю сейчас о Павле Дурове.
Да.
Его телеграм.
Представляете, что спела бы эта дама, если бы перед ней сидел Дуров? Чем бы она прокладывала дорогу?
А драйвера читать полезно. Потому да. что Фрэнк Каупервуд — это изначальный генезис мыслительного философии финансов, понимаете? А Роберто Олдман, утонувшая, к сожалению, и, значит, Клайд, это величайший анализ эскапизма души, понимаете? Поэтому все опять в интеллекте. У Абрамовича есть финансовый...
Подождите, Роберто, разве не из американской трагедии?
Так а утонула. Вот именно я имею в виду американскую трагедию. Сначала я говорил...
Простите, вы говорили о финансисте, а затем о американской трагедии.
Я перешел от Фрэнка Каупервуда к Роберте Олдману.
Абсолютно верно.
Говоря о ценности драйзера, несмотря на то, что он скучен,
да,
конечно.
Да, да.
Вот. Но вообще-то Нобелевские премии скучным не дают. Так вот, у Абрамовича, несмотря на его... Ну, я думаю, что кто я такой, букашка, чтобы делать суждения, он ограниченный человек интеллектуально. Но финансовое мышление, финансовый ум, та самая страсть, которая работает 24 часа в сутки относительно политеса, которым не надо заниматься, а нужно быть все время той иголкой в яйце, делает ему честь. Туда вложил и его друг Швидлер свои финансы, которые вообще
Женя.
Не светят. Ну, для вас он может быть и Женя, знаете, а для нас Евгений... Наверное, Семенович, я вас не помню. Значит, и вообще тот самый круг тех титанов,
да.
Которые создали свой Олимп, именно на чем? Именно на грудинищине, на том, что вы очень тонко заметили, что ограждение, то есть мобилизационное я уже говорю, даже не экономика, а политика, делает нас с вами, конечно, и Настю, к сожалению, заложниками. Заложниками еще одного неэффективного периода развития. Все равно мы придем к западному стилю, значит...
Мы же движемся ступенчато. Стилю. Мы же движемся ступенчато.
Но мы будем, да, мы будем на все время на таких инфильтрациях жить. Понимаете, и вы хорошо сегодня проиллюстрировали. Да. С одной стороны, об государственной экономике ужасающий процесс, ужасающе неэффективный, понимаете, когда любая космическая ракета удачная обходится на невероятных денег.
Михаил, свобода в России всегда, практически всегда в этой синусоиде связана с горем. То есть горе свободы чередуется со счастьем мракобесия. Поэтому мы... Ну так вот это и дело. Ну сейчас мы в счастье. Слава тебе, Господи. Я очень рад. Нет, ну блядь, я вас умоляю. Горе свободы неминуемо придет. Горе... Что говорит Михаил? Ну и я тоже сам говорю. По синусоиде Россия движется от горя свободы. Потому что свобода в России всегда сиротство. Свобода в России всегда сиротство. Это горе большое. Горе. От горя свободы мы движемся всегда к крепостничеству, к счастливому крепостничеству. И это, так сказать, всегда... Ну, всегда хорошо. Благостная эпоха, наконец, когда, так сказать, отец есть. А потом опять горе свободы.
Ой, ну, Сергей, ну горе очень хорошая свободы. Сейчас вот иллюстрация в наши дни. Горе. Это Северная и Южная Корея, которые встретились на Олимпийских играх. Вы, кстати, наблюдали за тем, как ведут себя болельщики и что вообще там происходит? Это же один народ, который можно описать вот теми же словами, что там, значит, где-то у них горе свободы, там, в Южной Корее, который в итоге оплачивает северных, кормят.
Неправда, неправа. Неправа ни разу. Ты неправа. Настя, не продолжай. Не продолжай, потому что ты неправа. Не продолжай, потому что ты неправа. Потому что ты сейчас скажешь, значит, что корейцы... Нет, Россия иначе устроена. Иначе. И Россия устроена так, что свобода в России всегда означает горе. Всегда означает несчастье. России свобода всегда означает сиротство. Сиротство народа. Народ сиротинушка. Потом приходит отец, не знаю, Сталин, пожалуйста. Кто, не важно кто. Николай II, не знаю. Приходит отец, который начинает о них заботиться эффективно. Они, наконец, счастливы, по-настоящему счастливы. Потом приходит горе, свобода, опять несчастье. Понятно? Пожалуйста. Главное, что ты уже приехал. Ты читала «Выбранные места» из переписки с друзьями? Я говорю еще раз. Кто не понимает Россию, кто не понимает Россию, должен, наконец, прочитать «Выбранные места» из переписки с друзьями. Понимаешь? И все. Ты уже приехал в деревню. Все, давай. Теперь дальше, значит, помещику. Он пишет своему другу, который помещик. Понимаешь? Когда ты это прочитаешь, есть несколько вещей, которые я говорю вам, я говорю вам на полном серьезе, что без них вы вообще ничего не понимаете. Если вы не понимаете «Выбранные места» из переписки с друзьями, то вы не понимаете, что такое любовь к родине. Вы не понимаете. Для того, чтобы... Но как полюбить братьев? Это я читаю из Гоголя. Как полюбить людей? Душа хочет любить одно прекрасное, а бедные люди так несовершенны, и так в них мало прекрасного. Как же сделать это? Поблагодарите Бога, прежде всего за то, что вы русский. Для русского теперь открывается этот путь, и этот путь есть сама Россия. Если только возлюбит русский Россию, возлюбит и все, что не есть в России. К этой любви вас теперь ведет сам Бог, без болезней и страданий, которые во множестве накопились внутри ее, и которые виною мы сами... Не почувствовал бы никто из вас сострадания. А сострадание есть уже начало любви. И крики на бесчинство, неправда и взятки, не просто негодование благородных на бесчестных, но вопль всей земли, прослышавшей, что чужеземные враги вторгнулись в бесчисленном множестве, рассыпались по домам и наложили тяжкое ярмо на каждого человека. Почитайте Гоголя и сойдите с ума сразу. Или когда вы почитаете Гоголя, «Выбранные места» из переписки с друзьями, в особенности письмо помещику. Русский помещик. Главное то, что ты уже приехал в деревню и положил себе Сергей, непременно быть
помещиком. Когда вы прочитаете и все это, будут слушать, произойдет... так не прочтут. Нет, вы начитаете.
Я сделаю так, я буду по 5 минут читать потом. Давайте. Когда-нибудь мы сделаем. Слушай меня, опцию. Послушай меня.
Да.
Вы прочитаете выбранные места из переписки с друзьями Николая Васильевича Гоголя. «Русский помещик», 22-е письмо. Когда вы прочитаете его, с вами произойдет одно из двух. Либо вы немедленно сойдете с ума, либо вы полюбите таковость России. Она такова. И ваше дело любить эту таковость, пропитаться ею, вполне принять и возлюбить. Возлюбите, братья! Мы пойдем и проживем его. Этот понедельник, 19 февраля. Подъем!